Доброго времени суток. 14 февраля 2015 года. Подкаст выходного дня «Радио ИТ». В каноническом полном составе выпуск. Канонический я опять уже забыл, но Грей напомнит.
431. Кстати, видимо, в ознаменовании этого у нас тут в чатике все это происходит, да? Им не слышно. Ребята, код 431 это request fields are too large.
А, поэтому они...
Ваши поля слишком запросные, да.
Понятно. Ну, тем, кому надо, те слышат. Поэтому мы продолжим наши разговоры. Бобок, Ксюша, Грей и вся честная компания вместе. Темы параноидальные, но давайте начнем с самого хорошего. Оказалось, что для населения планеты, которая, видимо, далеко от Apple и всяческих прочих, Мака... Как нам, Бобок, там сказали? Мака-дрочеры нас так обозвали.
Но я же, по-моему, рассказывал уже в этом подкасте несколько раз, что да, есть макодрочеры, есть линуксолюбы, или, не знаю, люди, которые женятся на линуксе, и есть настоящие труевые пользователи операционной системы Windows. К этим просто, ну, даже подкопаться сложно, ты же понимаешь.
Да, и совершенно...
Их жалко.
Ты знаешь, у них нет, их не только жалко, у них же, вы знаете, да, что это еще и операционная система, у которой практически нет API-ев, одни SDK.
Ты издеваешься.
Это сейчас была подводка к рекламе просто была, Евгений. Что за
поджигай.
У них есть SDK или есть только API? Потому что у нас есть исключительно API.
Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и $5 в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре, и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisti при регистрации и получите $10 бонуса на аккаунт.
И, окей, получите. А мы получите и распишитесь. Темп про код уже все выяснили, да, Грей? Мы уже не дурим народное население.
Да давно уже выяснили.
Уже все.
Недели две как.
Уже всем раздаем и да. Набирай не хочу. Так вот, оказалось, Ксюша, я к тебе этот вопрос удивительный задам. Что, оказывается, iCloud это вроде как не для всех было, что ли? В чем событие? Mm-hmm. Теперь iWork для всех и каждого. А раньше это было только для избранных.
iWork раньше, чтобы получить к нему бесплатный доступ, то есть ты должен был его либо купить, либо с последними железками тебе выдавали его бесплатно. А сейчас это бесплатно для всех. То есть сейчас любой человек, у которого никогда не было Mac компьютера, может просто исполнить свою мечту. Пойти на iCloud Beta, завести там Apple ID без всяких iOS-девайсов и получить настоящий идеальный experience iWork. Я, честно, не очень понимаю, кому это может так сильно понадобиться, потому что мне кажется, что все-таки именно хорошо, когда ты полностью в инфраструктуре Apple, а когда у тебя просто iWork и все остальное Windows, я с трудом это представляю, такой сценарий.
На самом деле ты совершенно права. В первую очередь это нужно для тех людей, которые используют планшеты и телефоны от Apple, и при этом не имеют десктопа маковского. А поредактировать, например, документ, который ты начал редактировать в Pages для iPad, очень хочется. Ну вот, собственно, так люди и живут.
А почему вы не продолжите редактировать на iPad? Ты думаешь, в вебе это будет намного удобнее?
Ну, поверь мне, в вебе это сильно удобнее. Просто у тебя на iPad это клавиатура есть.
Это вообще чудовищно. И про веб я бы тоже не сказал, что удобно. Там были статьи, которые говорят, вот это тот самый удар Apple, которого мы все опасались, и теперь Apple нацелился в самое мягкое подбрюшье, то бишь в Google и в Microsoft. Какая чудовищная ерунда. По-моему, это позор и срамота ходячая, вся эта бета iCloud, потому что хуже Pages для облачного редактирования я вообще ничего не видел.
А я видел Numbers.
А, Numbers. Numbers я даже не пробовал. Но Pages — это ж тормознутная, унылая программа. Ну, абсолютно да. Тормознутые. Это ж ужас какой-то.
Ну, на безрыбье, если нет больше ничего,
ну,
то
как?
Вообще
есть
можно...
Есть Google Docs, но даже Google Docs летает.
Нет, перестань. Кстати, летает, да, но говорить про то, что Google Docs это серьезно что-то, там какой-то конкурент Excel, совершенно невозможно. Впрочем, я бы не говорил, что и там Numbers в этом месте далеко ушел. То есть, безусловно, Numbers ближе к Excel, но это все равно очень там, бесконечно далеко от Microsoft Office. Прямо небо и земля.
Ну, тем не менее, народы всей земли радуются активно и пишут во всех интернетах, вот, наконец-то, мы так ждали, мы так ждали. Может, люди измучены отсутствием Apple на их винде. Там все убого. Ну, то есть, вот в этом, в iCloud я с трудом представляю, для кого это сделано. Для людей, которые, видимо, заперты в Apple-овской вселенной и выйти не могут, и не знают, что бывает лучше. Ну, чего стоит email client, в котором вообще ничего нет? Вот вообще ничего. Ни этих самых, ни лейблов, никаких рулов, ничего нет. Вот только вот деревянный, прямой, как железная дорога.
Не понял. Ну, в смысле, а что тебя смущает в этом? Это обычный такой продукт для обычных маленьких нормальных людей, которым нужно только прочитать письмо и удалить письмо. Ну, и иногда ответить на него. Все.
Есть подобный продукт, который по сложности, во всяком случае, на взгляд, не сложнее. От Microsoft, в котором мощи гораздо больше запрятано, чем вот в этом поделе.
Слушай, ну что ты, Outlook.com – это продукт, который делали там несколько, ну, там больше 5 лет. И, конечно же, он сильно сложнее и сильно лучше, чего ж там греха таить. И, ну, вообще просто сейчас вообще сложно в этом месте что-то говорить. Вы знаете, я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но это вообще удивительное ощущение, что Microsoft стал делать неплохие веб-продукты, в смысле, продукты для веба. То есть на них сейчас не так страшно смотреть. Если вы видели Office 360, он, и там, или 365, я каждый раз забываю.
365.
Вот, ну, короче, да.
Xbox 360, да.
С прямым углом перепутал, все как в анекдоте. Так вот, это вполне себе приличный продукт.
А я вот про Pages еще хотела спросить. Я сейчас прям зашла в эту бету. Женя, что у тебя тормозило? Как-то все довольно быстро работает.
Он весь тормозит. Открываешь новый документ, он думает, там готовит его. Что-то ту-ту-ту-ту-ту. Ну, ужас
просто. Это он на десктопе всегда делает, когда он новый документ индексирует.
Не, ну то, что он на десктопе тормознутая хрень, это вовсе не значит, что он и в облаке должен быть тормознутая хрень.
Так я так понимаю, что он много, особенно если ты открываешь, например, не Pages документ, а Doc документ, то он много чего делает там, ну, как бы конвертит его.
Ксюш, ну согласись, что он, по идее, конвертить на мощных Apple-овских серверах он должен был в 5 раз быстрее, чем на десктопе. А фактически наоборот.
Надо попробовать найти какой-нибудь страшный документ.
Ну, короче, у меня есть несколько таких документов. В частности, вот у меня сейчас есть прайс-лист одной замечательной московской компании, которая привозит сюда всякое вкусное мясо. Вот он открывается, вот почти уже 40 секунд я засек. То есть он правда медленно работает. Но вы не забывайте, что это просто дополнение к десктопному и айпадному варианту. Если вы хотите нормальный облачный офис, то у вас только один вариант, вы идете на поклон к Microsoft. Мне на самом деле от вот этой запущенной публично беты iCloud, в смысле, мне не то чтобы чего-то особенного нужно было, но мне страшно порадовало, что в тот момент, когда они его выпустили для всех, они все-таки решили свои проблемы, и теперь он работает не только в Safari, в смысле, там, не только в Safari и Chrome, он прекрасно работает в Firefox, в смысле, не шучу, прямо прекрасно работает. Он периодически говорит, что, знаешь, тут неплохо бы последнюю версию Safari использовать, но вообще все работает. И это само по себе удивительно. Потому что, ну, в принципе, от Apple этого нельзя было ожидать.
Я все равно не понимаю всего этого шума. Ну, ладно, открыли и открыли, молодцы, типа, хотя все это так, все это сомнительно.
По-моему, как раз сейчас все делают, ну, в том числе и Microsoft, и Apple, они делают для других платформ довольно неплохо. Мне кажется, это сейчас такой тренд последнего времени.
Фиг его знает. Я не вижу здесь большого тренда, но меня очень радует, что все начали нормально... Давайте по-другому скажу. Все, кроме Google, перестали угнетать браузеры друг друга. Ну, как бы последний иногда этим грешит до сих пор, а все остальные более или менее начали быть толерантны ко всем браузерам на свете.
А, подожди, недавно какой-то продукт вышел, про который говорили, что мы вернулись назад в прошлое, потому что он WhatsApp, да? Только в Chrome работает.
Ну да, есть такой.
Как вот на, чуть ли не на днях был этот скандальчик.
Угу. Но видишь, как ну, бы это
не,
же...
не скандальчик на самом деле. Но он там вообще как-то странно работает. Он, кажется, просто по Bluetooth работает. Он работает в том случае, если ты со своим смартфоном, на котором есть WhatsApp, а рядом с компьютером, на котором ты пользуешься WhatsApp в Chrome.
Слушай, ну, во-первых, конечно, не по Bluetooth, а все гораздо страшнее. Он работает, конечно же, через сервера WhatsApp. Но действительно он коннектится к твоему телефону. То есть ты, по сути, просто делаешь, как это сказать, ремоут-контрол для своего телефона. Чудовищное решение, давайте прямо скажем. И вдвойне чудовищно оно от того, что вы понимаете, да, у WhatsApp просто в принципе нет мультидевайсовости. То есть ты не можешь на двух телефонах запустить один и тот же WhatsApp и иметь и там сообщение.
Mm-hmm.
Прямо вообще просто вынос мозга. Мне приходится пользоваться почти всегда двумя-тремя телефонами. Ну, хорошо, в крайнем случае двумя. И по этой причине я просто снес у себя везде WhatsApp, чтобы не переживать по этому поводу. Все остальные мессенджеры, напомню, прекрасно переживают, когда у тебя приложение запущено сразу на нескольких устройствах.
Ну, оно
так,
с другой
почему
стороны...
тебе не оставить его на одном и все?
А, ну, тут, внимание, вопрос. На каком? Смотри, зачем я пользуюсь сразу несколькими устройствами? Мне прямо критически важно для работы, для понимания того, как вообще все живет, использовать равноценно разные устройства. Я периодически перекидываю сим-карту из одного телефона в другой. Я периодически сношу там, типа, приложение с одного телефона и ставлю только на другом. Вот прямо сейчас у меня вот два смешных телефона. У меня есть вот Sony Z3 Compact с Android и 6 Plus. На какой из них, если учесть, что я должен постоянно ротировать и постоянно использовать разные приложения на разных телефонах, мне оставить на каком WhatsApp?
Пример, с которым я регулярно сталкиваюсь. Я еду за границу, и у меня для этого есть либо вот там туристическая симка, ну, travel sim, либо я покупаю местную. Но при этом собственный телефон, вот телефон, который у меня всегда есть, он тоже остается на связи. Только он в данном случае там на экстренной. Ну, вдруг кто позвонит, чтобы не устраивать ID-аекты, чтобы я все равно оставался доступен. Но пользоваться я начинаю другим телефоном, в основном интернетом на нем, потому что он местный, он на нем дешевле. И получается, что чтобы продолжать пользоваться WhatsApp, я должен либо переехать на новый номер, либо пользоваться дата-роумингом.
Мне вот очень нравится, у нас в чате кто-то спрашивает, а в чем соль всех этих протокольчиков? Телеграммы, эти ватсапы. Джабер тоже умеет шифрование. Дорогой, прости, я, к сожалению, не вижу твоего имени. У меня специально в чате все имена отключены. Дело в том, что я большой фанат XMPP. Я вообще просто многие годы был его фанатом. Но, к сожалению, XMPP не решает для нас самую главную проблему. На мобильном, понимаете ли, постоянных соединений не бывает. Ну, просто физически. А Jabber, он к этому вообще никак не адаптирован. Я на всякий случай напомню, что там в стародавние времена, когда только начались мобильные, собственно, мы с компанией сотоварищей придумали, знаете, такой термин для Jabber, который называется White Space Ping. Это вообще отдельная история про костыль в протоколе. Знаете, да, TCP-соединения, особенно на мобильных, довольно часто протухают и вообще перестают работать, если они не особенно активны. И для того, чтобы поддерживать активность, собственно говоря, клиент на сервер посылает White Space Ping, то есть просто посылает пробел. Почему именно пробел? Ну, потому что это можно перевод строки посылать, на самом деле, это же не важно. Просто это незначащий символ в XML. Там же протокол-то XML, ну и как бы все, что с этим связано. Кроме всего прочего, на всякий случай напомню, что XML, как ты его не ужимай, все равно будет сильно более шумным, в смысле содержать будет гораздо больше паразитного трафика, чем бинарный протокол, который написан прямо здесь на коленке.
Короче, по бинальности, да. XML-ности и прочее, мы же, кажется... Это мы, собственно, от чего ушли? Мы, кажется, уже ушли, да, от айворка?
Мы ушли.
Мы просто так это плавно подошли к еще одной теме.
Нифига, подожди секунду, смотрите. А вот скажите, вот от айворка мы ушли. А где iMessages для веба? Ну, очевидно было бы, да?
Подожди, для какого веба? Все, которые хотят чатиться, делают это с телефончиков с точки зрения
Ну, конечно, нет. Ведь есть iMessage для десктопа, для, только для Mac. Зачем же его тогда сделали?
Ну, он сделан так по принципу, чтобы было, поскольку он чудовищен.
Ну, вот и надо было сделать, чтобы было для веба и не париться. Мне бы вот очень помогло, честно скажу.
Я даже с трудом понимаю, какой тебе use case. То есть ты приходишь на чужой компьютер, да, и там в браузере хочешь... Зачем все это? У тебя он...
Я вот тоже не понимаю.
Подождите, ребята, например, у вас...
Да? Кошмар?
Нет, Chromebook.
Ну, примерно так, да. Например, у вас Chromebook. Или, например, тебе нужно срочно отправить сообщение из интернет-кафе. Там, как бы, есть много разных вариантов.
Еще остались...
Интернет-кафе? Ну, конечно, остались.
Ты что? А что у тебя с телефоном? Сел опять, потому что Android?
Нет, ну ты что? Интернет-кафе – это же такое место, куда ты приходишь только не в родном городе. А это означает, что ты не хочешь тратиться на роуминг, еще на какую-нибудь фигню. И так все. Так
сходи в какое-нибудь обычное кафе, там, возможно, будет бесплатный Wi-Fi. И это много где.
Ксюша, ничего не понял.
Ты в аэропорту давно была?
Ну, в аэропортах, да, с этим плохо. Я согласна.
Не, с чем плохо?
С интернетом.
Там на самом деле тоже есть бесплатный интернет, и при этом там же есть десктопы, где можно там чего-то сделать. И я тебя уверяю, что в дорогих отелях, где, по идее, есть Wi-Fi, и, но все равно стоят там, есть бизнес-центры, в которых есть, вообще говоря, там...
Да это отрыжка, Грей. Это отрыжка 80-х, вот все, что ты рассказываешь.
Я пишу почту и в Google Talk пишу кому-то. Ну, то есть, я не понимаю, зачем мне для этого...
О, кстати, про Google Talk, это еще одна новость.
Его закрыли.
Нет, его с понедельника закрывают.
Ну, идея в том, что ты можешь же там написать не Google Talk, а чат. Там уже у них... По-моему, название меняется, остается. Ты можешь, да, что-то написать кому-то.
Hangout. Подожди, в смысле? Но Hangout-то, конечно, остается.
У тебя есть человек с смс-кой или там с... там, у тебя есть кто-нибудь, у которого есть iMessage, а ты ему, ну, ты говоришь, ну, ничего, нормально, ты ему в Hangout напиши, так что ли?
Ну, просто много у кого есть гугловая почта. Я
не... Погодите, а вот это действительно про Google чат, который закрывается в понедельник, это чего означает-то?
Ну, да, вот. Программа Google Talk называется.
Google на Talk, деле. Да. Это как-то повлияет на доступность... Ну, ты понимаешь, Бобу, к чему я, да, клоню? Они чего именно закрывают, кроме программы?
Они поняли, что они так и не найдут этих исходников. И такие закрываются.
Ну, а оно как-то на Jabber повлияет, еще на что-то повлияет?
Интересно, значит, вот что. Конечно же, на самом деле ничего не произошло.
Не, они на самом деле они выключили вот этот вот веб-клиент в Gmail и повесили, что типа вы можете включить теперь Hangout.
Ну да, в смысле, они выпустили нового клиента под Android, который называется Hangouts. И, собственно говоря, в вебе тоже предлагают использовать именно его. Это не XMPP-based протокол. Кажется, XMPP-сервера... Google ничего по этому поводу не говорил. Но кажется, XMPP-сервера по-прежнему работают. Просто с Hangout'ом они никак не связаны.
Ну вот как-то... автор же Фламинго, помнишь, он писал, что Google заявил, что они убирают XMPP. Планируют вообще закрыть к чертовой матери.
Ну, я не видел этого заявления, честно скажу. Ну, прям вообще не видел таких.
Не, ну человек бизнес по этому поводу убил. Может, там и бизнеса не было, а хобби было, не знаю.
Но там, безусловно, не было бизнеса. Какой бизнес может быть поверх XMPP?
Ну, интересно, был бы первый миллионный бизнес, который на Jabber заработал миллион, прикинь. Его в университетах изучали. Как, значит, из Jabber сделать конфетку?
На самом деле, конечно же, история здесь гораздо более грустная, как мне кажется. Мы, когда смотрим на текущий Hangouts, мы понимаем, что это протокол, привязанный к одному единственному производителю, Google. И если сейчас, ну, собственно, не то, что если сейчас, а на самом деле мы видим феерический момент. По сути, у крупных порталов не осталось больше мессенджеров, которые могут коммуницировать друг с другом между порталами. Раньше же было как? Смотрите, Facebook был XMPP, Google был XMPP, даже Яндекс был XMPP. Сейчас как бы оно у всех осталось, но, по сути, клиентов ни у кого нет. Ну, и как дальше жить, не очень понятно.
Поэтому приходится WhatsApp'ом пользоваться.
Нет, WhatsApp'ом это вообще не вариант. Ну, то есть, короче, по-моему, все это очень грустно, причем грустно в первую очередь только потому, что мы вынуждены использовать по 10, по 15 клиентов. Я не знаю, как у вас, я вот вчера посчитал, я ужаснулся. У меня на телефоне 11 мессенджеровых клиентов, включая Skype. Ну, типа, давайте считать 10.
Ты пользуешься каждым, там, я не знаю,
у меня в каждом
каждый
из...
день?
У меня в каждом из них, ну, в смысле, реальности я там типа 5 примерно пользуюсь каждый день.
Ну, там у меня в каждом из них есть какой-то контакт, с которым надо
конечно,
общаться.
Конечно, конечно. Угу. И это прям чудовищно.
То есть, а кто первым начал?
Кто первым начал что?
Ну, отделяться от общей тусы. По-моему, это ты либо знаешь... Google был, либо Facebook, да, по-моему, нет?
Ну, в смысле, мне кажется, что это очень постепенное действие было. Google, очевидно, понял, что он упустил историю с мессенджерами и WhatsApp, и он побежал в ту же сторону с мыслью, что, ну, теперь-то надо догнать, там, перегнать и все такое. И, ну, понятно, что это на самом деле пока ни к чему не ведет, потому что единственное, чем они драйвят Hangout, это тем, что он предустановлен в Android, как вы понимаете.
А этот, этот Hangout какой-то странный. Даже вот это же гугловый продукт, прямо, ну, главный. Типа один из, правильно? Часть экосистемы. Ну, да. Он абсолютно не работает на гугловой же операционной системе. Но, во всяком случае, он не работает так, как я ожидал. То бишь, человеку, который на хромбуке сидит, чего-то послать, если у него в этот момент Gmail не открыт, невозможно.
В смысле, офлайн? А письмо разве не приходит, что вам было что-то послано?
Ну, опять же, его надо открыть для этого, посмотреть. Там же однозадачная система, типа. Но я бы ожидал, как я посылаю сообщение, оно как-то там блинкнет, что-то откуда-то вылезет, и будет, можно будет общаться. Ничего подобного. Как-то все не для людей сделано, которые хотят быть на связи. Ладно, давайте мы о чем-нибудь более параноидальном поговорим. У нас есть целая серия сообщений для настоящих параноиков. Во-первых, телевизор тебя слушает, Ксюша. Во-вторых, он на тебя смотрит. А в-третьих, он...
Если... Он тебе показывает, что решает.
А в-третьих, он тебе показывает после того, как увидел тебя. Понятно, что теперь показать.
Как хорошо, что у меня нет телевизора. Но там же еще есть тема про то, что за вами Google, по-моему, Android следит, да?
Этот всегда следил. Ну, давай начнем с телевизора, который у вас...
Не Android, Chrome.
Вас слушает. Вас слушает. И в чем дело? Что за дело вообще? Почему перед телевизором сказали... нельзя обсуждать политические темы теперь?
Они, по-моему, сами сказали, что все, что вы говорите перед телевизором, может быть передано третьим лицам. Они так как-то невнятно сказали, я так понимаю, в пользовательском соглашении. И лоеры, ну, адвокаты... пытаются понять и негодовать по поводу передачи третьим лицам, но, скорее всего, имелось в виду те компании, которые им помогают распознавать речь.
Нюанс.
Компания. Ребят, нет, все не так. Вы как-то очень плохо читали. На самом деле история вот какая. То, что Нюанс это делает, в смысле, сервера Нюанса, в смысле, сервера с софтом Нюанса установлены, конечно же, на стороне Самсунга. То есть это не third party. Third party это другое. У них есть встроенный в телевизор voice recognition, который на самом деле voice search. И если ты хочешь, например, поискать что-нибудь в Hulu, ты говоришь... Хулу, Обама идиот. В этот момент голос, по сути, в смысле, ну понятно, оно транслируется в текст и отправляется в Хулу. Вот для чего Samsung, собственно говоря, это делал.
Там немножко по-другому. Там же разговор о том, что то, что ты скажешь, даже вне запросов к телевизору, может быть передано третьим лицам. То есть, строго говоря, ты еще не будил телевизор, а просто что-то говоришь, и это все.
Ты его можешь не будить.
Чтобы его разбудить, он тебя должен слушать постоянно.
Да, он слушает тебя постоянно и передает это куда-то, чтобы понять, хочешь ты его будить или нет. То есть, я так понимаю, ну, вот из статьи вот это следует, а не то, что когда ты уже говоришь тебе. Когда говоришь, ты, в общем-то, ожидаешь, что это, что Обама идиот, который ты ищешь, может быть, куда-то передан. Ты это сказал прямо телевизору. А разговор о том, что даже ты что-то, ты обсуждал, говорил Обама идиот до того, как разбудил телевизор, он тебя слушал и передал это куда следует. То есть, разговор об этом.
Ну, Бобок, я могу представить, да. Что, допустим, даже recognition на ключевое слово они делают в облаке. Тогда объясняется, почему они все время передают, если этот режим включен.
Ну, скорее всего, они это и делают, если очень коротко. Но на самом деле оно не так. Они скорее всего, это делают в тот момент, когда... ну, типа, сейчас аккуратно скажу. Смотри, они делают это в том случае, если вдруг оказывается, что слова, которые были произнесены, сильно похожи на контрольное слово, на ключевое слово, которое будет телевизор.
Или смысле, еще что, какие-нибудь что, ключевые слова, которые они хотят найти.
Чтобы вы понимали, я, если что, просто я, так как мне очень интересна тема voice recognition и всего, как это работает, вся эта тема про Samsung, она возникла больше, чем неделю назад, и я просто потратил немножко времени на TCP-дамп того, что он отсылает. По сути, в тот момент, как ты рядом с ним говоришь, он ничего не отсылает. Он отсылает в очень редких случаях какие-то непонятные, очень маленькие пакеты. Так что ничего страшного там, конечно, не происходит. По крайней мере, ну, как мне показалось.
И, по крайней мере, пока, да?
Ну, по крайней мере, пока. Безусловно, у них в пользовательском соглашении предусмотрена такая фича. Отправлять все на сервер. Ну, как бы, что, так бывает. Хочу напомнить, что на самом деле это не первая такая история. Говорят, что, ну, если вы помните, года 4, наверное, или 5 назад была такая история, когда на ноутбуках Samsung, который продает Samsung, обнаружили Keylogger. Потом, правда, конечно же, оказалось, что это нифига не их, а соневский кейлогер. Если вы помните, был такой BMG, назывался Sony BMG Rootkit. Был такой грустный. Ну вот. Но, по сути-то, Samsung уже за этим ловили. Это было довольно забавно. Должен при этом сказать, что я по-прежнему верю, что, конечно же, никакого отношения... Ну, там никто целью следить за вами не ставил. Скорее всего, они это делают для совершенно противной идеи, задачи. Они собираются рекламу так показывать. Причем вы слышали, да, историю про рекламу-то на самсунговских телевизорах? Это был страшный скандал на прошедшей неделе.
Ну, вот, кстати, это следующей темой стоит.
Ну, ну я просто, если честно, сейчас не смотрел в темы. Ну да, там такая очень интересная тема сама по себе. Smart TV от Samsung стали вставлять рекламу в фильмы, которые ты проигрываешь с флешки или в сети. То есть, как-то вот примерно так.
Чувак рассказывал, что каждые 20 минут он смотрел с диска, подключенного по USB, и каждые 20 минут выскакивала реклама Pepsi, которую ни перемотать, ни убрать нельзя было.
Ну, короче, это очень прикольно само по себе, потому что, ну, я прям не понимаю, как это работает, я не смог это воспроизвести у себя, честно. Но, вероятнее всего, это, конечно, вина, ну, не производителя, даже не так, не то чтобы не производителя телефона, а, скорее всего, это какой-то глюк, связанный с совместной системой показа видео между Yahoo и Samsung. Знаете, да, что, типа, Yahoo договорились с Samsung о том, что они будут предоставлять интерактивную рекламу на Самсунгах. И, скорее всего, просто произошел какой-то дурацкий глюк. Но то, что это явно предусмотрено, что, скорее всего, в ближайшем будущем мы на наших телевизорах будем видеть рекламу даже в наших собственных файлах. То есть, ты представляешь, да, если ты снял себе какое-нибудь хоум-видео, такое прям погорячее, и послал его какой-нибудь своей приятельнице, она включает Samsung свой телевизор, смотрит, тут на самом интересном месте показывается реклама Pepsi.
Ну, и хорошо, все, если Pepsi.
И получается, что ролик ты отправлял зря, потому что она подумала про Pepsi, пошла, налила себе Pepsi, вернулась, все самое интересное уже кончилось. Короче, это чудовищно.
Слушайте, честно. А это же замечательно на самом деле с другой стороны. Представляешь, построить поведенческий профиль и в нужный момент показать сопутствующую рекламу.
Не, смех смехом, но я не думаю, что это реальная какая-то проблема. Зря ты считаешь, что чудовищно, потому что, во-первых, у нас конкуренция. То бишь, как только ваш Smart TV начнет показывать всякие глупости, вы купите Smart TV альтернативного производителя или купите Dumb TV. К чему я, кстати, всех и призываю.
Да, вот эти такие Dumb TV, которые вообще без всего.
Ну и сейчас есть такие.
Сейчас есть, но сейчас не каждый телевизор показывает рекламу. А если каждый будет показывать рекламу?
Слушайте, а вы о каком будущем говорите? Это вот в перспективе года или 5 лет?
В любой перспективе.
Я говорила, да, нет, больше перспективы, не года.
Ребята, в перспективе 5 лет все будет гораздо страшнее. Вы будете покупать телевизор, в нем будет установлена LTE или там 10G сим-карта, которая вне зависимости от вашего желания будет все отправлять, передавать и фигачить вам рекламой. И это будут тупые телевизоры, если что. Потому что умные это будут еще страшнее.
Просто, опять же, как про каналы телевизионные. Ни один канал не живет без рекламы. Ну, в основном, большинство каналов показывает рекламу, потому что всем это выгодно, деньги. Также большинство телевизоров вполне может показывать рекламу. И дамп телевизора делать будет не особенно выгодно.
Не, ну, в смысле, вы же понимаете, что с точки зрения начинки тупой телевизор от умного телевизора отличается по себестоимости долларов, наверное, на 20.
Ну, очень мало, да. А как бы субсидировать, например, телевизоры, которые показывают рекламу, гораздо больше у всех желаний. И они могут стоить сильно дешевле, например. А потом, да, в твоем хоум-видео Coca-Cola появляется. Кошмар. А ноутбуки, надеюсь, не будут так прерывать всю работу и говорить, а сейчас показ рекламы, идите попейте чайку.
А вы помните, что такое уже было, да? Одно время, ой, я уже не очень помню, AT&T, что ли, проводила такие эксперименты. Короче, кто-то из провайдеров в Штатах... А, это был AOL. AOL раздавал людям компьютеры за бесплатно или там за $50, я уже не помню. Только у него был, он был такой хитрый, у него справа или слева, я уж не помню, была такая полоса на весь экран, шириной примерно в пятую часть экрана, в которой безостановочно показывалась реклама.
Нет, ну, например, вы хотите...
Это был где-то конец 90-х, начало 2000-х.
Это был конец 90-х. Они не прожили и 2 лет просто.
Да-да, я хотел тебе напомнить, чего с этим бизнесом стало.
В смысле? Ну, вы же знаете, почему это произошло, да?
Ну, они слишком агрессивны, блин.
Да нет, вообще. Все гораздо проще. Просто появилось несколько сервисов, которые за $20 отключали эти бонирак чертям собачьим. Ты покупаешь компьютер за $70, и все.
Не, ну и потом... чуть позже появившиеся сервисы так называемого просмотра рекламы, когда ты типа ставишь себе клиент, тебе показывают рекламу и так далее. Показывает все. Это не та аудитория, которая вообще нужна рекламодателю. Поэтому, с одной стороны, у тебя процветает всякая накрутка со стороны пользователей, которые готовы все смотреть, но, конечно, они нифига не смотрят. А с другой стороны, у тебя есть рекламодатели, которые не получают нужного фидбэка, ну, вообще никакого результата от этого, и ты потихонечку по ним остаешься, так сказать, ни с чем.
Ну вот, мне кажется, в свете телевизоров, когда в твое хоум-видео что-то вставляют, я не думаю, что, ну, то есть, это эффективная будет реклама. Ну, зависит от того, сколько они знают про этого пользователя. Вполне может быть эффективно.
Но контекстная реклама вообще очень эффективна. Ты же понимаешь.
Чем больше контекста ты собираешь, тем эффективней.
Ну, вот, понятно, ну, да.
И поэтому, если там та же девушка из «Поймира Бобука» вдруг там в телевизор поняла, что он уже как-то пару дней не смотрит таких забавных роликов, не показывает, точнее, то может девушке рекламу каких-то там средств из аптеки показать.
Все-то о своем. Все ты вот этот девушек.
Как-то все, да, слишком.
Ксюша, у меня к тебе вопрос, вот пока мы не перешли от девушек. Прямо, ну, знаешь, как вопрос, как мужчина спрашивает женщину. Можно тебя спросить? Нет, да. Я от жены мнение получил. Она с феминистической точки зрения меня закритиковала.
Как у тебя жена феминистка? Я не понимаю.
Вот так, вот,
как
вот так.
Как это так произошло, случилось? Где ты не следил?
Бобук, может, ты тоже сможешь помочь с этим вопросом? Я даже не знаю. Бобук тоже специалист по этим.
Знаток женской точки зрения, я понимаю.
Да.
Зачем с точки зрения Бобука, я непонятно, зачем вы у женщины спрашиваете ее точку зрения вообще?
Что?
Поясняю проблему.
Да, мы очень уважаем твою точку зрения, безусловно. Да, да, Жень, чего?
В телевизоре показали один антифеминистический продукт. И рассказали, только что, один? Оказывается, есть... А ты не перебивай. Не перебивай. Оказывается, есть проблема, о которой я не подозревал, Ксюша. Вот хочу тебя спросить. Есть ли проблема такая? Бобук, ты знал, что девушкам, оказывается, очень хочется спать на животе, но они не могут?
Это не все девушки? Некоторые могут.
Ну, многие не могут.
Нет, не так. Как это? Особенно тем, которым повезло, не могут. Ты вот что хотел сказать, да?
Это такая проблема.
С которыми повезло, наверное.
Такая проблема, говорят, прямо на лицо.
Да,
то есть не на лицо,
с какого-то определенного прям вот так размера. Я бы прямо сказала. То есть...
Подожди. Давай прямым текстом спросим. Ксюша, у тебя получается спать на животе?
Это скромный вопрос в данном контексте, ты понимаешь?
Подожди,
а разве речь не о соотношении живота и других частей тела?
К- Конечно, вообще... все соотношение всего. И вообще соотношение твоей подушки. Если ты сделаешь какую-нибудь огромную подушку, то можешь спать на животе вполне.
Но сидя, да.
Короче, это я к тому, что там продукт продавали, который помогает эту проблему решить. Специальная фигурная подушечка. Понятно, что феминистки, наверное, такого продукта сразу начнут писать кипятком.
При чем тут, я не знаю, при чем тут феминизм?
Потому это что же... продукт специально унижает женщин как человека. Мужикам такое не продают, а женщинам продают.
Так я не знаю, какие-нибудь трусы мужские, они унижают мужчину, потому что у них там, я не знаю...
Мужчину есть... унизить нельзя, потому ты что не они звери туповатые. А вот женщина настоящего человека унизить легко.
А, понятно. Ну, это какой-то, я не знаю, это, в общем...
Ну, короче, инвестиции не дали на этот продукт, сказали, что слишком узок рынок. Во-первых, нужны женщины с определенными пропорциями, во-вторых, они еще должны спать на животе, а в-третьих, так хотеть спать на животе, что готовы подушечку подкладывать себе.
Слушайте, мне кажется, просто это, если очень вкратце, это бред, потому что большая часть девушек либо просто не хотят спать на животе, либо прекрасно могут это делать. То есть, мне кажется, это феминизм какой-то. А слушай, а ничего, что многим мужчинам поутру сложно спать на животе? Вот, ну, как бы...
Ну, кстати, да, тоже нужен отдельный продукт. Мне кажется, конечно, нужно расширить рынок.
Бобок пошляк.
В смысле, спать что пошляк? Сложно. Почему? Просыпаться обидно.
Спасибо. Зажег.
Окей, окей. А к чему мы все это
это самое? Я не знаю,
вот для чего это. Неизвестно, куда вас унесло, товарищи, из простой темы про то, что нас всех слушают.
Это вот этот Samsung нас вот такой, да, на такие.
Представляете? На что наталкивают?
Подождите, он, значит, за нами смотрит, он нам подсказывает, чего нам посмотреть, он нас слушает. Я за то, чтобы отказать Smart TV Samsung полностью и не покупать такие. Давайте объявим бойкот. В прошлый раз мы обсуждали бойкот докеру и осмеяли его. А в этот раз предлагаю реальный бойкот Samsung устроить.
За что? Зачем?
Чтобы не слушали, не смотрели, не подглядывали, не подставляли рекламу.
Я предлагаю интеллектуальный бойкот Samsung. Покупайте только те телевизоры, в которых нет никакого Smart TV от Samsung. Ну, потому что просто в комплект за скидку, которую вы получаете, покупая телевизор без функции Smart TV, вы прекрасно докупаете любой из кучи проигрывателей, которые вам могут понравиться. Ой, слушай, кстати, пока далеко от этой темы не ушли, я же тут, наконец, поставил себе Roku 3 посмотреть.
Ну, чего тебя развезло на такую глупость?
Ты не поверишь, но я всем доволен, кроме русских шрифтов. Вот прямо реально всем доволен. Я сам в шоке.
А там уже русские шрифты появились. Раньше вообще никаких не было.
Да нет, их нет, конечно. В том-то и фишка.
А квадратики, да, такие в виде русских шрифтов?
Нет, фигу, даже не квадратики. Пробельчики теперь. Теперь стало лучше.
Пробельчики. Раньше были квадратики.
Но... То есть теперь ты не можешь даже догадаться, что там были буковки, да?
Ну, нет, в смысле, ты знаешь, что там буковки, потому что пробелы, это все равно видно. Но, слава богу, что у меня русских шрифтов почти нигде нет. В смысле, они мне почти нигде не нужны. Вот. Но тут есть смешной подвох. Знаете, оказалось, вот смотрите, вот как поступают нормальные, не очень хитрые компании. Вот очень видно, что Roku сделано, Женя, нашими людьми. Как делают нормальные компании?
Так,
вот,
например, нашими? Компания.
Да, я просто знаю, таки нашими, да. Как, например, поступает компания Spotify, чтобы защититься от вопросов правообладателей? Ну, вы знаете, да, что у Spotify есть лицензия на Европу, на часть Европы и на Америку, в смысле, по продаже музыки. Поэтому они говорят, знаешь, ты, пожалуйста, зарегистрируйся из Европы, а потом пользуйся откуда хочешь. Roku очень хитрые. Ты, как бы это аккуратно сказать, если ты один раз инициализировал устройство, находясь за пределами США, то фиг они тебе потом поверят, что ты в Америке. Ты можешь коробку в США привезти, все равно не проканает. Единственное, что можно сделать, это удалить собственный аккаунт, с которым ты первый раз инициализировал эту руку. Ну, удаляешь аккаунт, создаешь новый, можно даже с тем же самым именем, там, потому что это, как ни странно, работает. И только, ну, находясь в Америке, и только после этого все работает.
Не, ну я с тебя фиги, Вовук. То есть, это называется «тебя почти все устраивает». То бишь, ты заходишь
мне, на это все не нужно.
Не, погоди. Да. Ты заходишь на свой любимый HD-out, да, это называется у нас, любимый, или на улитку. Оно тебе вместо сериалов показывает квадратики. Ну, это тебе... А, пробельчики, прости, дорогой, пробель. Это тебе нормально. Это минорная проблема.
Это, ну, я даже не знаю, что сказать. Ну,
то в смысле, есть для у меня тебя это и не проблема.
Ну, в смысле, для меня это и не проблема, потому что Roku у меня используется исключительно для того, чтобы смотреть легальный контент, произведенный на английском языке.
Погоди, что это значит? Netflix ты смотришь им?
Ну, типа того, да.
То есть у тебя Roku для того, чтобы смотреть Netflix. Я просто от смеха сдерживаюсь. Для этого тебе надо Roku. То есть не все миллион других решений, которые специально для этого.
А какие миллион решений? Они все в ту же самую цену.
Какую? Подожди, сколько Roku твой стоит?
Ну, я его, видимо, удачно как-то купил за $80. А сколько я его должен был купить?
По-моему, 99 стоит, но неважно. Купил ты за 80. А да. За $39 Fire TV или, по-моему, $35 Chromecast, не наш путь.
Нет, подожди. А Fire TV у меня стоит на очереди. Но проблема в том, что с Fire TV я знаю, что сделать. Ну, в смысле, после того, как я Fire TV воткну, я его тут же хакну и сделаю все, что мне нужно.
Ну, так от того, что его хакнешь, Netflix не пропадет никуда.
Нет, это, конечно, да. Кстати, по-моему, ты преуменьшаешь цену Fire TV. Я вот не помню. А, да, $99 стоит Fire TV.
Fire TV Stick стоит $39.
Stick, да. Ну, как бы, Stick, прости меня, не успевает 1080p рендерить.
Брешешь. Вот у меня стоит телевизор 1080p, летает все.
Успевает. Ну, окей, я сейчас проверю, но у них прямо на форумах, прямо в огромном количестве, что не успевает.
Брешет.
Я готов тебе поверить, прямо сейчас ничего не скажу. Но на самом деле у меня реально, в смысле, у меня Roku нужен исключительно для того, чтобы смотреть Netflix, типа Hulu, типа воткнуть Пандору и всякую такую ерунду.
Ну, то есть то, что Smart TV из коробки умеет делать.
Ты знаешь, у меня как раз все как положено, Dump TV.
У меня тоже. Но ты представляешь, я прямо уж удивился, как мой провайдер спутникового телевидения из моего Dumb TV пытается сделать Smart TV. Они в свою программу теперь весь этот Smart засунули. То бишь, теперь с моим Dumb TV я могу получать и Пандору, и Netflix, и все остальное прямо в телевизоре.
Ну, все правильно. Мне кажется, что это хорошо.
Но они, видимо, для себя Android открыли и поставили все это на Android, а теперь закатывают потихоньку туда программки разные.
Слушайте, но на самом деле, если возвращаться к Roku, они же молодцы, они изобрели главную штуку, которая там давно нужно было сделать. Почему никто, кроме них, не делает разъем для наушников в пульте?
Да потому что это ерунда.
Ну, что ерунда.
Ты потому просто, что все тебя... пацаны правильные уже давно на Bluetooth наушники перешли. И все правильные коробочки умеют по Bluetooth звук тебе отсылать в твой наушник. Какие конечно, провода?
Конечно, все умеют. Конечно, безусловно. Но вообще, как бы с блютусными наушниками есть одна большая проблема. Они, сука, батарейки разряжаются иногда, и непонятно, что с ними потом делать. Бегать батарейки, искать еще что-то.
А кроме того, меня просто батарейки, ты думаешь, волшебным образом вечные?
Ну, она сильно дольше живет, как ни странно. Она большая, просто у наушников, как ты понимаешь, наушники-то большие батарейки не поставишь.
Во-первых, но... зависит от наушников. У меня есть наушники, которые могут вот так двое суток подряд играть. Во-вторых, даже простые вот эти, которые плантрониксовские, дешевые, за $30, в ушко вставляются, которые, они 11 часов сейчас на батарейке живут.
Сколько подождите, у тебя $30, это по нынешним деньгам 2000 рублей. Знаешь, это не дешевые наушники. Дешевые наушники, это наушники, которые стоят 100 рублей, продаются в киоске, ты их втыкаешь в дырочку Roku, и все прекрасно работает.
Я на курс доллара повлиять не могу. Дешевые по сравнению с обычными, которые стоят $99.
Я точно знаю, что ты работаешь в компании, которая может повлиять на курс доллара, так что ты меня не обманешь.
Не по сравнению к рублю. Другие могу, а рубль только опосредованно.
Ну, так и опосредованно.
Хоть опосредуй, хоть не опосредуй. Окей, телевизоры мы обсудили, наушники мы обсудили. Давайте что-нибудь погиковее. Ксюша, ты у нас сегодня главный гиковод.
Как-то внезапно, что я сегодня главный гиковод.
Кажется ли тебе гиковской темой, что 40 тысяч Mongo баз оказались уязвимыми и открытыми для злодеев всего мира прямо вот сразу, сходу и прямо сейчас?
Ну, вот расскажи нам, что случилось у вас в мире Монги. Как так вышло? Как вы докатились до такого? Ты же любишь Монгу.
Казалось бы, при чем тут Монга? Если дебилы вокруг.
Хорошее начало.
Да. Интересно, а при чем здесь докер?
Проблема заключается вот в чем. Если вы устанавливаете Монгу, то после установки Монги она Бобок, поправь меня в этот момент, но, по-моему, она будет слушать только на localhost.
Да.
При установке.
При дефолтной установке она сидит на localhost.
Это да. Их защита от самого тупого дурака. Вот они вот такую защиту придумали, но против дурака же нет приема, если нет другого дурака. Посему всякий дурак делает что? Он переписывает до 0000, ну, как правильный пацан. А ему же надо как-то к базе подключаться со своего дома, правильно? Поэтому он открывает 27.0.17 для всего мира. Ну, чтобы самому подключиться можно было. И в этот момент он упирается как раз в недоработку Монги. Я не знаю, недоработка или недоработка в кавычках. По умолчанию Монга, в общем-то, из коробки не секьюрно. То есть не требует никакого аккаунта, чтобы залогиниться. Просто Монго делаешь, адрес вписываешь, и ты там внутри. И они так и оставляют, похоже, вот эти 40 тысяч идиотов, но которых нашли, знаешь, в поле.
Ты знаешь, мне стыдно признаться, но я сам один раз так сделал. Причем, слава богу, что это был тестовый хост такой, знаешь, который поднимаешь, а потом убиваешь. Но там было очень смешно. Я поднял тестовый хост, мне нужно было разобраться в структуре базы, а знаешь, да, там как бы в консоли это делать не очень удобно, когда большая портянка. И я взял какую-то, я уж не помню, какую-то гуевую тулзу, которая просто показывает все эти структуры. Понятно, что вместо localhost развернул Mongo на нуле, ну, в смысле, понятно, на всех интерфейсах. Потому что, ну, типа, там, на час, думаю. Поковырялся, и все дальше как в дурном кошмаре. Если честно, я просто забыл. Возвращаюсь я, значит, к этому хосту, как ни странно, через 2 недели. И понимаю, что Mongo уже живет своей жизнью.
Стало публичным хостингом для Монги всего мира?
Ну, как бы почти. Причем, ты понимаешь, почему я вернулся, да? Мне наш доблестный спонсор наш, да, намекнул, что что-то у тебя там какая-то паранормальная CPU-активность происходит прямо сейчас.
Я как-то сделал похожее, только я PHP BB поставил и открыл регистрацию. Перед полгода там такие дискуссии между ботами были.
Ну, чего тебе интересненького записали в Монгу? Мне прям даже интересно, чего ж люди туда пишут.
Ты знаешь, на самом деле ничего интересного туда не записали. Но очевидно, что, во-первых, там уже тогда, это было типа почти год назад уже. Очевидно, что уже тогда были какие-то ботнеты, которые искали открытые Монги и хранили свои базы там. Потому что я с интересом посмотрел на структуру тоже ботнета, в смысле, на структуру записи для ботнета. А там, знаешь, очень интересно, там типа хэши, название, ну, какая там стоит операционная система, тролля-тополя. Очень-очень так развесисто все, красиво. Вот. Что еще интересного там было? Там оказалось по непонятной мне причине, и тут я думаю, что это не злой умысел, а просто кто-то перепутал айпишник у хоста у своего. Ну, типа из соседней Монги какой-нибудь, знаешь, из соседнего хоста на DigitalOcean. Потому что там лежала структура какой-то онлайновой библиотеки. Причем, знаешь, какой-то такой не порно, как это, образовательного характера.
Ну, то есть, слушай, всякие... у меня совершенно бизнес-идея возникла, пока ты рассказывал.
Ну?
В Амазоне есть такой сервис, называется... Как это называется? Когда ты можешь торговаться за инстанс. Спот, по-моему, спот инстанс.
А, да, есть такое, да.
То бишь, ты покупаешь инстанс, у кого бит аск, там все дела совпадают, и она у тебя пока ее не перекупит. Представляешь, такое сделать для открытых Монг. То есть продавать Монго as a service, хакнутый Монго as a service на, вот как раз на такой базе. Это богатая идея, потому что, во-первых, когда ты так продаешь, твой пользователь понимает, что в любой момент это может исчезнуть. Ну, как эти спот инстансы. И должен быть готов к тому, чтобы перенестись быстренько на новую. Вот смотри, как шикарно. Это тебе не грязные хаки какие-то, это настоящий бизнес.
Не-не, в смысле, конечно же, это так же, как продажа ботнетов. Это просто настоящий бизнес, очень прикольно.
Ну, вот такой девелоперский бизнес. То есть можно его честно продавать девелоперам, которые, ну, совершенно правильные девелоперы, ничего плохого не думали.
Ну, конечно, это просто слово «честно» в данном случае может быть не самое удачное.
Ладно, продавать не честно, но честным чувакам.
Да, честным чувакам, это хорошо, да. Временная база. Слушай, это не обязательно временная. Ты же понимаешь, что имея доступ полный, по сути, по нулю, потому что имея полный доступ к тому, что происходит в базе, можно же и репликацию настроить.
Да. Ну, теперь мы поржали над дураками, даже некоторые из нас признались в дурости во временной. показывай на тебя пальцем.
Я честный, но хорошо, что это был дешевый хост, я там ничего не потерял.
А есть ли вина Монки в том, что вот это происходит?
Ну, какая-то может быть вина? Это же люди-идиоты, а не Монго.
Не, а я скажу, есть, и вина огромная.
Какая?
Дело даже не в том, что по умолчанию у них authentication отключен. Это дефолт, это удобство, неудобство, обсуждаемый вопрос. Проблема в том, что когда ты включишь этот диф, когда ты включишь этот authentication, у тебя будет иллюзия, что ты защищен. Но ты понимаешь, что происходит на самом деле? На самом деле тот капитализм показывает свой звериный оскал. Тот самый капитализм, который пытается заставить тебя купить за 5000 на сервер Монгу, который из коробки умеет SSL. Понимаешь, да?
Нет.
Монго, которая бесплатно, безвозмездно и даром всему на свете миру, SSL не умеет. И догадайся с одного раза, кто достаточно хитрый, чтобы уметь скомпилировать себе Монго и кто этим занимается. Я думаю, там, ну, в процентах там речь идет о какая-то единичка после трех нулей. Точка там три нуля и какая-нибудь там будет единичка дальше. Количество людей, которые этим заморачиваются. То бишь ты к своей Монге ходишь голым HTTP. Голым, как, ну, на весь мир показываешь свой голый HTTP. И это по-твоему, секьюрно? И это, по-твоему, защита? Это позор?
Никому не показывай свой HTTP.
Никому. Ксюша, вот я тебе как по-отечески совет. Никому.
Никому? Даже мужу?
Даже мужу. Даже мужу.
Окей.
И это, конечно, их... Ну, я понимаю, это коммерческая стратегия. Сделать трудности для людей, настроить трудности, чтобы они сдались и купили за 5000. Но это нарушает, собственно, защищенность этой монговской инфраструктуры, которая должна показывать, которая реально должна чего-то наружу показывать. И я уверен, есть люди, которые в иллюзии защищенности живут, показывая свой 27.0.17 на весь мир, без всякого HTTPS, и думают, что вот это молодцы. Сейчас, вот это красота. Скажи.
Ты понимаешь, что не все поняли, что ты сейчас имел в виду?
Может, им не место, может, их вон из подкаста, который не понял.
Окей.
Объясни для тех, кто не понял.
Нет, а что
если ты понял, что они не поняли. Потому что, по-моему, все это очевидно. Монго по умолчанию Community Edition HTTPS не умеет. После того, как вы скомпилируете по HTTPS, вам предстоят совершенно нетривиальные телодвижения для того, чтобы этот HTTPS поддержать на уровне клиента. Это совсем-совсем не так просто, как это должно было бы быть. Но я сравниваю, например, с накручиванием, добавлением TLS к этому самому, как его зовут, к Rabbit. Это Rabbit, это Erlang, это чудовищные конфигурационные файлы. Там это делается примерно в 10 тысяч раз миллионов проще, чем в Монге. И гораздо прямее, гораздо меньше места сделать ошибку, и гораздо проще понять, что ты правильно поступил, ты свою Монгу прикрыл ей, не помню, какой ей порт прикрывает, но тоже какой-то порт 86 там чего-то, 8 ТРПР, и он теперь HTTPS. А здесь нет, здесь у тебя может быть иллюзия защищенности, а на самом деле ты не используешь ключи для синхронизации, например, между узлами. Вот прям легко можно закрыть свою Монгу снаружи, но при этом между собой они будут разговаривать в голом виде. Там прямо есть где ошибиться.
Как же мне нравится твоя формулировка «в голом виде».
О да, о да. В чем проблема организовать сборку готовых пакетов в TLS, подобно SEND? Ну как, в чем проблема? В том, что это, по-моему, будет нарушение их лицензионного соглашения, мне кажется. Никто так не делает. Я вообще не видел готовых MongoDeb'ов или RPM'ов, которые с вкомпилированным HTTPS.
Ну, вообще нет, я не верю, что... Нет, я даже по-другому. Я знаю, что нельзя запретить. Это же, ну, вообще открытый продукт. Почему никто не собирается с HTTPS? Я думаю, что по недосмотру, я бы так сказал.
Да если вы даже поищете статьи, как правильно собрать с HTTPS, их не так много. То есть немного людей этой проблемой вообще задается. Мне надо выложить свой докер-контейнер, который умеет строить... Ты, значит, слушай, Blackbox умеет строить Mongo в правильном виде.
Ты знаешь, а я бы на самом деле внутри Mongo HTTPS бы и не поднимал. Не вижу смысла. Ну, то есть я бы просто в доступ к Монге делал исключительно через VPN, это да.
Представь, тебе есть две Монги.
Так.
Мастер, когда я включил себе, когда мне это понадобилось? У меня есть две Монги в разных дата-центрах. У дата-центров между собой нет приватной линии. Убедил?
Ну, эстюнул.
Ну, вот. Не, ну я понимаю, что? Но это какой-то костыль.
Но скорее, ты знаешь, я просто больше верю эстюнулу, чем тому, как SSL пользуются внутри Монги. Может быть, это я такой больной, конечно же.
Может, может. Лучше всего, конечно, если забыть о ваших дата-центрах, между которыми надо секьюрить самому коммуникацию, и сделать какой-нибудь там IP-сек, поднять между сисками, и по нему уже ходить как нормальный, либо, как я, переходите в AWS, а там у вас VPC, VPN, HMPN, все, что хотите.
Там кто-то в чате у нас пишет, что VPN дико тормозной, как через него реплицировать. Нет, ну вам же, вас же никто не заставляет как бы накручивать там сжатие трафика и еще всякую фигню, которая сильно тормозит VPN. Потому что слово VPN, как вы понимаете, оно очень общее. Потому что что там происходит? Ну, VPN...
Некоторые через VPN HD-видео гоняют.
Кстати. Ну, да, и кто у себя в настройках VPN поставил вместо того, чтобы... Ну ладно, это другая история. Да.
Ну, я в основном VPC имел в виду, то есть виртуальные private сети, которые защищенные с точки зрения внешнего мира и не видны снаружи. Ну, то есть у вас 10.10.0.1, 10.10.1.0, все вот эти друг друга видят, а никто их другой не может.
В смысле, как никто другой не может? Ты что? Пакеты это что, по-твоему, не по Ethernet, что ли, ходят?
То есть сначала хакнули у нас Amazon. Но когда у нас хакнут Amazon, дорогой мой Бубук, и VPC хакнут, незащищенность Монги станет нашей самой маленькой проблемой.
Че, подожди, сейчас я пытаюсь понять. Ты про что сейчас говоришь? Ты понимаешь, что с точки зрения ARP у тебя будут видны пакеты?
То есть у меня есть приватный LAN, да? Между одной зоной и другой зоной.
На машинах, которые находятся в тех же подсетях физически, что и твои две машины. Очевидно, будет видно, в смысле, видны пакеты будут.
Да-да-да, но вот эта идея гениальная приватных сетей, расшаренных между множеством участников, она только нашему генеральному спонсору принадлежит, авторство на нее. То есть, когда приватная сеть, это означает, что все в ней сидят. Настоящая приватная сеть не так выглядит.
Окей.
Окей. Это я пнул спонсора, чтобы не расслаблялся. Так, а где мы были? Мы как-то отошли от темы. А, Монгу ругали. Ксюша, да. Ну считаешь ли ты? Я тебя прямо соскучился слушать. А ну давай. Расскажи нам, почему это хорошо или это плохо. Надо уходить от Монги или наоборот приходить? Или переходить с Монги на Докер? Скажи нам правду всю.
Мне кажется, что это частый вопрос ко многим. Стоит ли, не знаю, как провайдеру какого-нибудь полностью защищаться от дураков? В принципе, Монга, наверное, может для этого что-то сделать, как ты сказал. Сделать там из коробки SSL, например. Но это же все-таки вопрос... Стоит им улучшать себя сильнее или вложить какие-то свои силы на то, чтобы как бы защититься от дураков? Как ты считаешь, обычно должна решаться эта задача?
Ну, для них это задача бизнес-задача. Они специально не защищаются и специально не вкручивают туда SSL. Отвечая на вопрос Владимира, что в Федоре пакеты MongoDB сервер собраны с SSL, скажу, что он ошибается. Может, вчера собрали, но вот позавчера еще не были собраны. А как вам новость? Бобок, ты большой любитель докера.
Почему я любитель? Я вовсе даже не любитель, но какая новость-то?
Ну, весь мир содрогнул, то есть возрадовался. Докер 1.5 вышел. И Ксюша нам донесет, что в нем нового, и почему мы должны радоваться.
Он издевается над тобой, видишь?
Нет, Ксюша, ты можешь, в принципе, перекинуть ответственность на Грея.
Твой вариант. Я бы перекинула ответственность на тебя, потому что докер, два слова, которые просто тебя, я не знаю, сразу так...
Ты же жить бурлит, не сможешь.
Это докер, да, и Монго. Поэтому, ну расскажи, что же там нового?
Что там произошло за эти 5 дней?
Ну как это, почти неделя прошла, мы не слышали ничего про докера.
Они, по-моему, версии выпускают раз в месяц, мне кажется.
И ты про них рассказываешь каждую неделю.
1.5 это мажорная версия, в котором вкрутили IPv6. Это самый большой типа deal. Это тем, кому надо, говорят, вау, мы без этого как жили, не знаем. Но я могу понять их радость, хотя сам ее не разделяю. А разделяю, например, радость о read-only контейнерах. То бишь. Вот, Бобок, что бы ты подумал, когда тебе сказали read-only контейнер? Ты бы подумал, что можно volume прикручивать в read-only, правильно?
Ну, в смысле, а что, какой-то другой смысл?
Конечно. Потому что volume и read-only можно и раньше было прикручивать. А теперь можно root partition сделать read-only. Понял, да? Вот в этом весь...
Подожди, видимо, проблема в том, что я с самого начала так и подумал.
А, ты просто не понимаешь терминологии. Volumes у них это то, что ты маунтишь снаружи.
Не-не-не, я как раз понимаю терминологию, я не про это. В смысле, я просто, видимо, не очень внимательно вас послушал твою формулировку. Ну, вот я с самого начала так и подумал, что они типа сделали read-only partition, read-only root partition.
Да.
Ну,
в смысле. Вот это сделали, ты правильно догадался.
Так это... логично же, read-only containers, а не read-only что-нибудь, что ты можешь маунтить в контейнеры.
Ну, гораздо практичнее, вот, с точки зрения ежедневного использования, как раз волюмы, чтобы были read-only. Потому что это опасность, это самое страшное. Кому так уж сильно важно read-only на контейнеровский root? Ну, это отдельный вопрос, но я могу себе представить область использования.
Ну, в смысле, это, прости, с точки зрения безопасности важно. Я не знаю, как у тебя, у меня почти на всех системах, с которыми я работаю, собственно, сама система смонтирована в read-only.
Окей. Но с точки зрения безопасности гораздо важнее read-only контейнер, volume, который снаружи от контейнера. Вот это прям действительно важно. А его внутренняя, собственно, файловая система, read-only, не read-only, ну, это уже вопрос, так сказать. Насколько доверяешь isolation докеру?
Окей.
Чего ты, собственно, боишься? То, что он из своей файловой системы рутовской выберется внаружи?
Я боюсь, что тебе человек, как это, тебе внешний вредитель или внутренний вредитель подменит что-то внутри контейнера, и ты этого даже не заметишь.
Ну да, это, конечно. Если он доберется, то... Ну, как я люблю говорить, если он добрался до такого уровня, подмена внутри контейнера не будет вашей самой крупной проблемой. Добавился статс. Криво сделанная возможность, плохо имплементированная с точки зрения пользователя, но хоть как-то можно смотреть статистику всех контейнеров как единиц. То есть можно глядеть на контейнер, видеть, сколько он всего CPU занимает, сколько он памяти, сколько у него net IO и все прочие вещи на уровне контейнера. API гораздо шикарнее, чем то, что они показали в CLI в своем. Ну, может, когда-нибудь и command line тоже докрутят, чтобы пользоваться им было удобно. Пока это... Мне пришлось вокруг этого написать такой разухабистый алиас для Баши. Мне даже стыдно его показать. Он, ну, знаешь, как я люблю. Set, avg, trim, все вместе. Все, что знаю, все внутри делает. Но результата добивается. Хотя наверняка, если бы я знал avg или set, или еще чего-то получше, мог бы все это одним сделать. Но работает. Можно специфицировать докер-файл в билде, и это, ну, это типа big deal с точки зрения DevOps. Раньше докер-билд работал с контекстом текущим, и подразумевалось, что внутри твоего контекста, то есть директория, со всеми делами, есть только один докер-файл. Теперь можно сделать докер-файл prod, докер-файл dev, докер-файл ксю, докер-файл bob, и запускать разные подвиды билдов. Это такая возможность параметризации билдов для бедных. Для очень бедных. Poor man. Параметризация. Или poor girl. Чтобы не быть антифеминистом, Ксюша.
А почему girl, в конце концов? Вот это как раз проявление феминизма, антифеминизма, мне
кажется. Ладно, poor boy и poor girl. Хорошо? Подходит?
Poor human.
Poor human, но это же про мужчину, сразу же всем понятно.
Я не понимаю, что за угнетение Зойдбергов происходит сегодня?
Да, Зойдберги негодуют.
Последний – это Open Image Spec, который выглядит, конечно, как издевательство, потому что тут у нас, значит, Rocket подходит, который начал весь свой проект, не знаю, в курсе его или нет, с написания спеков. А докер уже на втором году жизни решил наконец-то описать, как у них имиджи устроены. Ну да, понятно, дышат им в спину, и поэтому они хотят тоже быть пооткрытие и подружелюбнее к отсутствию вендерлока. Молодцы, давно пора, хорошо, что написали. Хотя она какая-то мало дописанная. Видно, что писали выходной два бухих пацана.
Люди получили удовольствие, наверное. Выходной, бухали.
Собственно, все изменения. А так все остальное баги не починили. Я ожидал, там есть такой баг ужасный в докере, который... Раньше он, конечно, был и в запуске контейнеров. Сейчас, к счастью, он только при построении контейнеров рейсы происходят. И иногда он по ошибке не видит кусок mounted file system этой и падает на чудовищные всякие сообщения. Не починили пока. Но особо критично это не в продакшене, скорее, не чем, да. Поэтому хуже не стало. А лучше, видимо, всем нам будет. В общем, всем можно радоваться и наливать.
Отлично.
И немедленно.
Мы все радуемся. Да, мы все радуемся, да, и все хорошо.
Я перенес уже несколько своих на 1.5. Никаких таких проблем, чтобы я рвал на себе последние волосы и кричал, зачем, верните мне все назад, пока не встретил. Пока все тихо и спокойно, но сервера не самые боевые.
То есть, если кто-то видел Умпутуна в молодости, можете себе представить, сколько он натерпелся от докера, судя по его нынешнему виду.
Мой юный друг, моя первая настоящая машина была Мазова. Ты можешь себе представить, куда мои волосы делись?
Там тоже был докер?
Нет, там не было докер, но это было польского производства AT или XT какая-то двойная. В общем, такая суровая машина
была. XT, скорее всего.
По-моему, даже уже AT была. 386-я, по-моему, уже даже была. То есть настоящая. Окей. Следующая тема, которую выберет Грей. Потому что он наверняка захочет рассказать...
А я уже подводил.
Про флипборд.
Слушай, нет, я захочу рассказать про... И Гриша хочет про это рассказать, кстати говоря, тоже очень много. Про, так сказать, то, что все, закончилось, так сказать, серия рассказов про то, какой быстрый SPDI.
На самом деле ты хочешь про флипборд рассказать? Потому
нет,
что
нет,
я уже
ее выбрал. Я хочу про SPDI.
Ну, я уже выбрал флипборд. Ну, что я могу сделать?
Выбери SPDI, что ты можешь сделать?
Но я уже в пижаме, так и называется.
Уже поздно. Ксюша, раз он не хочет рассказать, тогда ты расскажи про флипборд. А мы ему дадим выбрать SPDI в следующий раз.
Давай мы просто дадим Грею рассказать, что он хочет рассказать. Почему нет?
То есть весь порядочек нарушить. Вообще, это напоминает,
простите, поле чудес. Что это за крутите барабан сейчас было?
Я крутану еще раз. Ладно, пожалуйста. Hello, HTTP2, goodbye, Speedy, Грей, слово тебе. Ты так хотел.
Да. Но на самом деле на этой неделе вылезла довольно, в общем, долгая история, потому что это, естественно, не на этой неделе все происходило, но на этой неделе блог Chromium опубликовал, то есть Google опубликовал сообщение, что они... пришли к логическому завершению развития собственной технологии под названием SPDI, SPDY, которая предназначена была для улучшения доступа, ускорения всего того прочего. И теперь они переходят к поддержке HTTP BIS или HTTP 2. Она там, кстати говоря, как-то полу-HTTP, очень похоже на полуось пишется, да? Дробь 2 кое-где упоминается.
Я боюсь, что этим же и закончит.
И это как бы замена, апгрейд HTTP 1.1. То есть предполагается, что это, кстати говоря, будет новый RFC. И там, кстати говоря, довольно много уже... Ну, во-первых, поддержка его начинает включаться в Firefox. Поддержку его включили в 40-й версии Chrome, точнее. И судя по количеству того, что там количеству софта, который так или иначе пытается это дело поддержать или уже задеплоить даже куда-то, и серверного, и клиентского, там, в общем, довольно много чего поработали. Но первая презентация была в апреле 2014 года. Самый главный там — это основной разработчик Curl. И, в общем, там есть достаточно большая такая книжечка под названием HTTP 2 Explained, которая подробно объясняет, что это теперь бинарный протокол. Это теперь как stateful, да, или как это, короче, не stateless протокол, как HTTP при этом. Вот. Он будет опционально поддерживать TLS, в отличие от SPDA, который это делает просто в обязательном порядке, работает только с его использованием. Ну, в общем, прямо обещается супер-пупер в самом ближайшем случае.
Ну, да. На самом деле, да. Нужно там честно сказать, что HTTP 2 как протокол начался с объединения, как бы это сказать, людей, недовольных инициативой SPDY. И в конечном итоге, по сути, Google, если честно, если прямо говорить, нагнули. Ну, в смысле...
По-моему, он решил возглавить и бороться с собой под своим руководством.
Ну, там не совсем так. Там история чуть более сложная. Но, по большому счету, протоколы HTTP, BIS и SPDY очень долго шли параллельными курсами, таскали друг у друга разные вещи. И, слава богу, в конце концов пришли к стандарту. В смысле, пришли к тому, что вот рабочая группа, которая называется HTTP BIS, в ней есть две очень важных компании, которые участвуют. Это, с одной стороны, Google, а с другой стороны, Mozilla. То, что интересы как минимум двух игроков уже будут учтены, означает автоматически, что протокол может получиться не таким односторонним, каким был SPDY. На всякий случай, я просто хочу еще раз высказать собственную позицию. Понимаете, история с SPDY очень грустная. Я не видел ни одного объективного теста, который бы показывал, где SPDY лучше и чем он помогает. Мы поставили внутри компании несколько экспериментов и поняли, что нет, SPDY вообще никак не помогает никому. Ну, типа, может быть, в некоторых случаях слегка снижается нагрузка на сервера. Слегка это в пределах 2-3%. Просто за счет того, что уменьшается количество параллельных коннектов. То есть для того, чтобы сайт стал лучше для пользователя, используя SPDY и HTTP 2, нужно использовать сервер push, там все мультиплексирование, все те хорошие фичи, которые внутри протокола есть. Если же ты просто портируешь сайт, запускаешь его по HTTP 2, никакого прироста производительности и никакого улучшения не происходит вообще.
Ну, слушай, это точно так же, как с SPDY. Во-первых, тебе оно и не надо, вообще, строго говоря, если ты если ты небольшой крутой сайт, которому надо сильно повозиться над тем, чтобы он быстро работал у пользователя, если ты статический блок, то, в общем, а нафига тебе это все? При этом там же любопытный эффект есть. Если ты начинаешь заниматься этой стороной, то в процессе того, как ты дойдешь до SPDI, ты столько порядка наведешь, что он у тебя в любом случае сайт будет работать хорошо. Знаешь, как у этого, как у Джеймса Питерса, у Джеффа Питерса. Продавая женщине волшебный песок, который спасет керосинку от взрыва, я учу ее вовремя чистить лампу и подливать керосин. Эффект в любом случае положительный.
Ну, окей. Ну, короче, история с SPDY, как мне кажется, закончилась очень хорошо, потому что, смотрите выше, очень важно, что это не протокол, который контролируется одним игроком, и очень важно, что пришли, в конце концов, к стандартизации, к тому, что лучшие части, действительно полезные части, конкретно там сервер push, например, да, из SPDY взяли в HTTP BIS, при этом отказались от худших моментов, добавили много всего, и на самом деле, с практической точки зрения, HTTP BIS, с моей точки зрения, сильно интереснее, чем SPDY. Прямо сильно интереснее. Хотя бы возможностью, хотя бы отсутствием деградации, потому что, ну, вы знаете, наверное, да, что типа многие быстрые сайты, ну, та же там история с статическими сайтами, отдавались просто по HTTP. И если вдруг случайно сервер поддерживал SPDY и приходил клиент, который говорил, о, я поддерживаю SPDY, он получал более, ну, он, как это, для него статический сайт работал медленнее, чем для человека, у которого SPDY не работает. Тупо потому, что одному шло по HTTP, а второму по HTTPS. Ну, в смысле, по SSL. Угу. Короче.
Ну, там они собираются использовать, кстати говоря, код upgrade, когда ты приходишь все равно по HTTP, и если ты поддерживаешь HTTP 2, и сервер это поддерживает, то браузер получает ответ upgrade и переключается на другой протокол.
Да, ровно так. Но тут еще есть такой тонкий момент, что не надо забывать, что HTTP пока не поддерживается ни одним серьезным сервером. То есть есть несколько клиентов, написанных на разных экзотических языках, типа Go, типа адаптер для Node.js, который тоже работает как сервер для HTTP 2, причем, по-моему, даже по драфту 16, если я ничего не путаю. Короче, там как бы все очень сложно. И на самом деле единственный приличный, с приличным именем сервер, который поддерживает HTTP BIS, не, на самом деле их два. Один приличный называется, простите, Microsoft, ну, в смысле...
Он, по-моему, так и называется, на самом деле, да?
Ну, типа того, да.
То есть это не то, что производитель, понятно, кто?
И, да, и, но чтобы вы понимали, IE в 10-й винде поддерживает HTTP BIS. Прям вот так. И есть пара поднятых HTTP-серверов на стороне Microsoft, чтобы можно было тестировать, как это работает. А вообще есть такой малопопулярный, но, как мне кажется, зря недооцененный HTTP-сервер, такой очень простой, который называется H2O. Если вы его не видели, посмотрите обязательно. Он тупой, как дрова, но, тем не менее, неплохой. Который поддерживает в последнем, прям последнюю спецификацию HTTP 2, ну, HTTP BIS. Короче, вам есть на чем посмотреть, есть чем поразвлекаться. Попробуйте обязательно. Это на самом деле интересная штука сама по себе.
Я тут на днях, не на днях, на неделях гуглил для простой проблемы. Мне хотелось поднять внутри контейнера, я знаю, вы ненавидите это слово, какой-то простой сервер для раздачи статики. Ну, то есть еще проще, чем Nginx. Ну, чтобы запулить ему один подкаталог. А он его показывал. Вот статика такая вообще вот суровая. Никакого кирпича, ничего не важно мне. Вот просто показывай и все. И самое единственное, что я нашел, это запустить Python HTTP сервер, там Simple HTTP сервер и все дела. Неужели нет никакого продукта, который вот это умеет, ну, как-то по-человечьи делать?
То ну, нет.
Совсем-совсем простого. Ну, вот совсем отдавать совсем какие-нибудь XML-чики там. Что-нибудь такое. Не нашел. Кстати, ты видал ли, Бобок, ты мой радостный твит по поводу предварительного тестирования Монги 3.0 с новым движком?
Нет, ну так ты сейчас расскажешь ее нам.
Я прямо офигел. Вот реально, знаешь, все в обмороке, а я в восторге.
Что, не так, как было с прошлой вот этой то, как ее там зовут?
Вот практически все, что обещали, мы все получили. Это настолько в это трудно поверить, что я до сих пор в удивлении. Но в моей задаче я чего проверил? Я включил этот Speedy, компрессию, которая у них относительно легкая. Причем везде и на логи, и компрессию логов в памяти. В общем, все как надо сделал. И проверял производительность записи. На одном и том же относительно простом инстансе, который у меня был R3 Large, это такой... у которого много памяти относительно, но мало CPU, я увидел запись, скорость записи возросла в пропорционально количеству потоков записи. То есть практически линейно. Раньше я как бы не извращался, больше 20 тысяч в секунду записать на эту балалайку не мог. Ну, 30 тысяч при летной погоде. Теперь я делаю легко 80 тысяч, при этом эти два несчастных CPU ну, до половины нагружаю. Ну, то есть 50%, а на двух CPU это как бы четверть. Получается, вы понимаете, их всего 200%. То есть тут у меня в 4 раза выросла скорость производительной записи. Прямо сразу. Размер прям... Я 20 гигабайт туда пытался записать. Ну, то есть, чтобы 20 гигабайт, как раньше было, в старой Монге, посмотри, сколько будет в новой. Сколько получилось, догадайся. С компрессией включенной.
Даже теории нет.
25?
Никакой. Получилось 8. Ага. То чуть меньше 8 получилось. При этом, если включаешь вот эту суровую компрессию, которая, как она называется, третий алгоритм компрессии, какой-то, ну, на LZ похоже, короче. Там еще в 2 раза меньше, но при этом CPU под полную идет и скорость записи меньше. Speedy это как раз такой, не Speedy, Snappy, да, это называется? Snappy.
Я не помню, но это точно не Speedy называется.
Да, Snappy, это... Вот он компромисс прям прекрасный. Производительности. Скорость чтения такая же осталась, то есть хуже не стало. Но они, собственно, не обещали повышения. Короче, все, что обещали, вот я вижу в реальной жизни, могу трогать руками. Практически один в один совпадает с их обещаниями. Это удивительный просто факт.
Ну, в смысле, это же не продакшн у тебя пока был.
Да, конечно, у меня не было кластера, но у меня были суровые условия. То есть все журналы включены были, я не пытался манкировать. Как чувак недавно в интернете опубликовал статью, что он 1,5 миллиона умеет в Mongo писать в секунду. Правда, журнал отключен. Там F-синки он делает там раз в 30 секунд. А так, конечно, 1,5 миллиона.
Ну, это как-то собака, ты помнишь, да? Которая набирает 600 символов в минуту. Да. Просто такая фигня получается.
Да, но тут реально вот из 20 тысяч то же самое железо делает 80 тысяч. Ну, прикинь, в 4 раза разница. Просто на ровном месте. А из 20 гигабайт, которые раньше за 20 надо было платить, теперь все это 8 влезло. Тоже реальные деньги. В общем, красавцы.
Да.
Рекомендую попробовать тем, кто сомневается. Повторяем эксперимент. У меня есть тема, Ксюша, которая тебя с Бобуком наконец-то объединит. В области, в которой вы,
против тебя?
Вы оба не могли никогда согласиться. Есть одна область, в которой вы оба специалисты. Бобук признается, а ты нет. Но мы знаем, что ты тоже специалист.
Мы с ней оба специалисты в женщинах.
Боже мой, это уже после шоу.
Это значит, Бобок признается в этом, а я нет? Это странно, но окей.
Ну, я даже не буду пояснять, какая это область.
То есть, тему пропускаем?
Нет, но тему я выберу. Наконец-то вы можете подсмотреть, как люди кодируют. Новый вид порно.
Подожди, то это не это порно, уже, но задорно. Классика.
Не фуд-порн, а уже какой-то новый, да.
Код-гик-порн.
Код-гик-порн, да. Я зашла, честно, на этот сайт, посмотрела, как нашла, когда люди кодируют на языках, приятных мне. Ну, все равно не очень понимаю, зачем мне эти бородатые физиономии.
Да я чуть не пропустил начало подкаста. Я включил, да? А там какой-то индейец что-то программирует. Причем он так ловко в этом в ТМУКСе все делает. Я аж позавидовал. Прямо... Я так не умею. Ты, Бобок, умеешь ловко в ТМУКСе все делать?
Ну да, у меня привычка. Ну потом я же из админов, ты что, забыл?
Ну я не такой. Не, я ТМУКСом все время. Я в нем живу, конечно. Но у него прямо ловкость. Он, не задумываясь, там пух-пух, сплит, тык-пык-пык, раз на второй сервер, и все ТМУКСом. Мне проще было бы еще по один таб открыть. Тоже шорткатами у меня все это делается. А у него прям круто, круто. Правда, он на Руби писал, я нифига не понял, что он хотел написать, в конце концов. Но неважно, процесс завораживает.
Ну, я вообще, если честно, не понял, в чем новость про сайт.
То есть сайт староват?
Нет, ну, в смысле, это не сайт на самом деле, это просто сбор ссылок, потому что вообще-то нормальные люди, они просто ходят на Reddit, на страничку, которую, соответственно, на хаб, который называется, subreddit, который называется Watch People Code, и все. Ссылки там все, очевидно, на Twitch.
Не все, некоторые на YouTube.
Да, некоторые на YouTube. Ну, то есть, вот я как-то первый раз открыла, но вообще все было на YouTube, а сейчас почему-то все на Twitch. И оно все хочет флеш. Что странно.
Ну, что тут, ничего странного нет.
Ну, просто... это такой агрегатор этого Reddit, subreddit, мне кажется. Просто ну, страничку типа сделали. Ну, прикольно. Ну, так прикольно ведь. Для простых смертных.
Прикольно, прикольно, конечно. Просто я как бы несколько раз наблюдал за действительно крутыми ребятами, как они программируют и как они всякие штуки делают. В частности, конечно, очень увлекательно всегда было смотреть на то, как, например, программирует Notch, как он фигачит, значит, на ходу там, причем иногда на незнакомых ему языках. И вот, кстати, тоже тот еще индусский код периодически там внутри. Но вообще, конечно, это понятное порно. В смысле, вообще очень интересно подглядывать за людьми. Даже название для этого есть.
Какое?
Да. Это, ну, как понимаем. Это называется...
В прошлый раз объясняли, обсуждали, вуэризм это или эксбиционизм?
Нет, это и то, и другое одновременно. Это же человек добровольно делает так, чтобы все на него смотрели. То есть это
ну, тут бы... немножко по-другому. Он же не чувствует, как кто-то на него смотрит. Он не видит этого. Он просто это делает и надеется, что кто-то это увидит. То есть, не знаю, мне кажется, эксгибиционисты, они как раз получают удовольствие, когда они видят глаза тех, кто увидел их хозяйство, простите, а не просто от чувства, что кто-то это увидит когда-то.
Как знать, как знать. Я вот не знаю.
Есть другой экспириенс.
Ну, я не знаю просто.
Окей. Okay. А ну, мы с тобой даже понять не можем, о чем Ксюша говорит. Да, потому что они за девчонками гоняются, вот эти, которые взгляд ловят. Мы-то их в жизни не видели никогда. А их да, везде полно, судя по всему.
Очень неприятно.
А вы представляете, как бы, вот если бы девушки наоборот, да, то есть идешь ты по темному лесу, вдруг на тебя выходит девушка в плаще. И ты такой, нет, не надо, что ты?
Она в глаза смотрит, в глаза смотрит.
Конечно. Конечно, раскрывает плащ, так на, только тебе, чтобы...
Не-не-не, да. Это будет по-американски, по-феминистически. Она раскрывает плащ, и потом говорит, глаза выше.
И то есть, если ты отпускаешь глаза ниже, она тебя бьет током, да?
Или полицию вызывает.
Полицию вызывает.
Ну, я, Ксюша, был прав. На этом, так сказать, видео для взрослых ваши с Бобуком вкуса ведь пересеклись. Вот это то самое порно, которое вы все вместе можете посмотреть.
По-моему, твои вкусы пересеклись с вкусами Бобока, потому что это ты не мог оторваться. Я не могу сказать пока. То есть я понимаю, зачем смотреть какое-то конкретное видео. Вот мне, например, ну, есть какая-то тема, и по нему есть хорошее видео. Я это знаю. То есть иногда мне это интереснее, чем почитать доку. То есть, ну, особенно если там что-то связано, ну, например, с какими-то фишками X-кода и DE, когда тебе, может быть, иногда посмотреть быстрее, чем прочитать это предложение, очень непонятное. Вот. Но как просто смотреть, как кто-то кодит, я не знаю, я пока не втянулась. То есть, это да, это вы с Бобуком тут совпали.
Кстати, говоря об извращениях, я просто не могу молчать. Тут темы на разговор нет, но у нас она стоит. Я просто порекомендую нашим пользователям вот по этой ссылочке, которая сейчас в чатик попала, про Джей Хипстер, зайти, посмотреть видео, а потом попробовать все это самому. Впечатление... внукам рассказывать будете. То есть вы будете вспоминать, как я запустил Джей Хипстер, что из этого получилось.
Кто... Так, а что это такое-то?
Что это такое, да?
Джей Хипстер – это чувак, который работал в Спринге.
Я включила случайно звук, у него такой потрясающий акцент.
Чувак, работающий в Спринге, решил, что технологии 21 века, все дела, поэтому компьютеры должны код генерировать сами. Для того, чтобы всякая потом обезьяна могла этот код запустить и продолжать его разрабатывать. В результате он придумал Джей Хипстер. Очень навороченный кодогенератор, который генерирует одновременно спрингбутовскую серверную часть и ангулярскую клиентскую часть. Причем делает все это, знаешь, в режиме диалога. Там, хочешь такой? Yes, no, 2, 3, 4, 5. 35 пунктов выберешь, после этого он тебе сгенерирует. Весь цим из того, чтобы посмотреть, чего же он тебе сгенерировал. Такого количества бесполезного кода вот вообще в природе трудно найти. Он тебе генерирует программу, которая... Я не знаю про Angular, я тут не специалист. Но там много файлов. Может, у них так принято. Но с точки зрения серверной части, это прямо вау. Речь идет о сотнях файлов, которые эта балалайка генерирует. При этом там... там все, начиная от вертикального взлета и кончая свагером, если вы в курсе, о чем я говорю. О чем я. То есть оно умеет про себя и REST показать URL-чиком, и всякие проверки живут, все там внутри есть. То есть вот мы это сгенерировали, а потом попробуем с этой фигней взлететь. Это направлено в сторону начинающих. Вы представляете себе начинающего, который вот это нагенерировал? У меня вопрос, а что он будет с этим дальше делать? У меня это отторопь вызывает, то, что он нагенерировал. А что сделать начинающийся? Вот я своему китайцу отдам это. Куда? Там даже непонятно, куда код вписывать. Свой. Там столько чужого кода.
Не, я думаю, что китайцу это показывать нельзя. Ты что?
А сам он точно не найдет, поэтому можно не волноваться.
А ведь самое страшное – это то, что можно попытаться на этом кодогенераторе написать новый кодогенератор. И тогда ты понимаешь, да? И в смысле, в конечном итоге они начнут писать друг друга, и начнется восстание кодогенераторов. Они убьют всех программистов, потому что, ну, они, программисты, будут мешать кодогенераторам кодогенерировать.
Judgment Day наступит.
Ну, типа того, да.
Скайнет себя сознает. Не, это страшное дело. По-моему, это хорошо в виде анекдота показывать кому-то, потому что кроме анекдотичных, слушай, я других целей не могу представить.
А нам таких... в чате там написали, зачем. Это очень удобно для тех, кому платят за число строк кода. Понимаешь, да?
Так нет. Они же должны работать, эти строки кода, нет?
Так они будут работать, что нет-то?
Ну, они будут, я думаю, делать что-то не очень, ну, скажем так, специфичное или то, что нужно. Они будут делать что-то общее.
Как знать?
На этом кодогенераторе Hello World прямо легко сделать. Или любую программу, которая...
35 вопросов, то есть вот у тебя такое, как бы, такая сила множества. Переставляете 35 вопросов на да или нет, можно посчитать, сколько вариантов всего можно.
Много разных аппликаций наделать. Не, это чудовищно. Это, конечно, ну, очень сурово. Показывает, почему языки программирования четвертого поколения так и не взлетели. Вот поэтому и не взлетели. Какая тема на кого смотрит? Говорите.
Мне про браслетик понравилось, который интересно, как он произносится. Secret браслет. В общем, это такая штука, которая на твою руку проецирует экранчик, как на прототипе написано Android. Ну, точнее, нарисовано.
Не могу умолчать. Слушай,
по-моему, это уже было, и, по-моему, это фейковый проект на Kickstarter был. Нет?
Да, ровно так. Есть. Да, но, тем не менее, вы же знаете, да, что, почему он провалился?
Прототипы же.
Потому что у некоторых руки волосатые.
Я вот тоже об этом подумала, а что делать с волосатыми руками? Хотя у меня с этим как бы нормально.
А тебя-то что это волнует?
Нет, ну я подумала о глобальном. У меня-то как раз все будет... Мне вот фотка в ванной очень понравилась, если честно. Я бы так хотела. Так классно.
Слушайте, на самом деле хороший прототип, хорошая концепция, но правда не учитывающая особенности анатомии.
А вот если руку поворачивать, там же обычно, ну, большинства людей, я надеюсь, нет волос.
Ну, как знать, смотри выше. Я что-то за последнее время слишком часто говорю, как знать. Нет, вообще, вы не понимаете, проблема же не в том, что у людей, типа, у кого-то кажется, что нет волос. Вы понимаете, что волосы есть у всех, просто у некоторых они очень светлые и тонкие. Но, тем не менее, изображение они все равно будут портить.
Подожди, а внутренняя сторона руки, так там же...
Там тоже есть хотя бы пушок.
Там тоже есть мелкий,
ну, хотя
пушок,
бы вот совсем такой.
Ну ладно, представляем, что мы все будем прикладывать к этому браслету лазерную, как это у вас называется, девчонок, Ксюша?
Депилятор.
Да, бразильскую депиляцию будем прикладывать.
Бразильскую обязательно, да?
Обязательно бразильскую, да, чтобы с криками и воплями. Оно работать-то будет? То есть можно действительно маленьким, я не знаю, чем они светят, показывать вот...
Типа пикопроектор.
Пикопроектор. Понимаешь, это бывает в жизни сейчас такое?
Нет, это обман. Значит, во-первых, такой проектор будет, чем дальше от браслета, тем хуже изображение.
Так он совсем близко к браслету.
Не-не, смотри, дальняя часть
дальняя часть будет хуже по качеству, чем ближняя. Темнее и хуже.
Да.
Ну, то есть она расплывется просто.
Это номер раз. Номер два. Не забывайте, что это не экран светится, то есть оно само не будет светиться, оно будет светиться отраженным светом. Отраженным, вот, ну, в смысле, это как бы такая штука, которая работает только когда не очень светло вокруг. То есть вот эта картинка в ванной, она на самом деле не работает, потому что обычно в ванной довольно светло.
Ну почему, может, со свечами в ванной
у
такая
тебя, романтичная? Ну, нет, лучше на самом деле у тебя в любом случае в ванной все. Ну, много чего белого. И поэтому там освещенность выше.
Короче, пока давайте не будем вестись на всю эту историю, потому что это, конечно же, просто прототип. Ну, в смысле, это не прототип, даже это
такой... Это не прототип, мокап. А такой мокап, да.
Ну да, мокап.
Ребята... Пришла в голову еще похожего устройства, но оно, правда, только для мужчин. Зато автоматически выключается, да.
Да.
Вообще идея интересная, потому что экраны же жрут большую часть батарейки. Поэтому если убрать эту часть, то вообще не будет проблем с батарейкой.
Это, в смысле, хорошо будет проблема с батарейкой вот у этого конкретного экрана?
Не, ну подожди, если выключить экран, проблем не будет с батарейкой даже у устройства с экраном.
Ну, это понятно, но я имею в виду, что вы думаете, этот проектор жрет больше, чем реальный ретина-экран?
Думаю, скорее всего, это...
да.
Потому что тебе надо создать сравнимого качества картинку, а при этом, ну, вообще говоря, проекционно, ну, ты не задумывалась, что раньше были проекционные там LT телевизоры, а теперь это все LSD. LCD или LED. Извините.
Какая оговорка.
LCD уже не в моде, Грей. Ну, вернись в наше время.
Ну, я так понимаю, ну, даже судя по прототипу, там картинка совсем не такого качества. То есть читать со своей руки ты не сможешь. Ну, например, посмотреть там, я не знаю, карту, погоду или что-то такое более-менее общее. Вот я думаю, что все-таки читать будет...
А что может быть важнее, чем посмотреть в ванне карту? Заплывешь за буйки.
Проснулся, где я, да?
Ну, в общем, какие-то моменты интересного тут есть, определенно. Ну, понятно, что это сейчас не очень реально, и это больше что-то такое.
А вот Барлок правильно пишет. ЛСД, кстати, батарейку не жрет.
Кстати, да.
Ты знаешь, я думаю, что не так. Ага. Ну, в смысле, просто многих пробивает на еду, так что жрет, просто не батарейка.
Так это ж потом.
Я давеча прочитал замечательную...
Наоборот, в процессе.
Mm-hmm. Я тут давеча прочитал замечательную статью про то, что, вообще говоря, марихуана полезна для пейка, если ты собираешься бежать ультрамарафоны. Но этично ли это, задается вопросом автора?
Почему полезно?
Ну, типа, ты... Знаешь, что самое сложное в таких очень длинных дистанциях? Ну, самое-самое сложное, это на самом деле не только бежать, но у тебя довольно однообразно все вокруг.
Так пейсит же, то есть с тобой бежит человек, который рассказывает тебе всякую дурь, больше там 60 миль, например, когда пробегаешь, он бежит. Ну,
ты представляешь, вот 60 миль с тобой бежит человек, по-моему, любой так разумный человек
предпочтет какую-нибудь...
Дополненную, надо дополненную реальность. И, да, конечно, нет, можно дополнить и марихуаной, марихуаны, но да, есть и Бобок, он любит решения другие технические, да.
На самом деле вы просто все гоните. Вы просто чувствуете, что вы не знакомы с историей применения всех этих препаратов. Женя, на самом деле... почему я Женя сказал? Нет, неправильно. Дорогой Грей, это на самом деле все не так. На самом деле первитин. В конце 30-х, начале 40-х годов в Германии было поставлено масса экспериментов с препаратом, который называется первитин, который просто волшебный. Он, значит... улучшал самочувствие, поднимал бодрость, позволял в течение нескольких суток не спать. Люди под ним бежали совершенно без всяких проблем. То есть это просто сильнейший, мощнейший психостимулятор.
Просто... А дальше что с ним было?
Его до сих пор просто применяют, просто он официально запрещен. Он называется по-русски метамфетамин. То есть все банально совершенно. Если вы помните Breaking Bad, так вот это вот конкретно про этот препарат.
Так идея же в том, когда соревнования, что люди должны быть на одинаковых веществах, то есть просто на свои гормоны, а не на чужих.
Слушайте, а какая тема вообще? Вот, слушайте, вы представляете себе забег среди тех, кто употребляет метамфетамин?
Я думала об этом. Я думала,
ну, на самом деле, вот жаль, что нет Пети, а он осенью, по-моему, участвовал в пробеге в полумарафон по маршруту Божоле-Нуво. Это когда ты бежишь полумарафон 21 километр, 90 метров, и тебе на каждой там, ну, обычно на таких дистанциях есть так называемый aid station, когда тебе дают воды, там тебе дают углеводы какие-то, там фрукты, все такое. А там наливали божоле. Причем и на финише тоже всем наливали божоле, и там...
Кто
и
до финиша и... хотя бы дополз, тот уже красавец.
Ну, ты знаешь, на самом деле, поскольку вино – это углеводы, то они довольно быстро поглощаются разогретым организмом и перерабатываются, не всегда даже доходя до мозга. Но, тем не менее, ну,
видите, что жив и готовится к марафону. От мозга зависит. Мы мозгом быстрые. Окей, Ксюша, есть еще одна тема про тебя. Я даже не знаю, есть ли смысл ее про Swift 1.2. Что-нибудь нам такое можешь сказать, что мы прямо вау?
Ну, ахнули. Все, ну, прямо вау, ну, Swift.
Ну, только это как Docker 1.5 или еще круче?
Ну, для Swift'а, наверное, еще круче. Он стал намного быстрее. Они наконец-то вкрутили инкрементальную сборку. Каких-то именно глобальных именно в самом Swift'е. То есть это больше... Он стал намного более production-ready, скажем. Но мне кажется, что он будет совсем production-ready, когда в сентябре они, наверное, выпустят все-таки 2.0. Я думаю, на Дабдабе они выпустят бету 2.0, а в сентябре будет 2.0, и тогда уже совсем можно будет все на нем писать.
А как молодым человеком или молодым, ну, женским человеком, обдумающих свое житье и думающим, что бы сейчас написать для iOS, им можно сказать, идите на Swift, пишите и не мучайтесь Objective-C? Или рано?
Да, можно, в общем-то. Но проблема единственная в том, единственная, маленькая такая проблема, что все фреймворки пока Objective-C. То есть, а написать что-то, не взаимодействуя с фреймворками, очень сложно.
Подожди, все поэтому... это, в смысле, не Apple-овские?
Нет, Apple-овские.
То есть Apple не добил свой Swift до библиотек?
Там, понимаешь, нет, ты все это можешь использовать в Swift, но они Objective-C-like, я имею в виду. То есть там не будет... то есть Swift это, ну, абсолютно свифтово ты можешь работать там со структурами данных. Но когда тебе нужно взаимодействовать, не знаю, с файловой системой, например, то там будет все Objective-C-like. И поэтому это выглядит немножко, ну, странно, вот это вот взаимодействие. Но... В этом нет каких-то глобальных проблем. То есть все ты можешь. Единственное, что если у тебя есть код, который, например, вот C++ сейчас еще со Swift плохо дружит. То есть с Objective-C он дружит хорошо, а если у тебя есть какие-то библиотеки C++, которые ты активно используешь, то это может быть сейчас еще стопером.
В общем, Бобок, мы не будем пока на Swift переходить. Нас Ксюша разубедила.
Если но. Просто вы действительно абсолютно начинающий, то вы можете начать со Swift'а, но просто имейте в виду, что вам придется потихонечку какие-то моменты из Objective-C тоже понимать. Большинство сервисов, которые предлагают какие-то статьи про development для iOS, они адаптировали примеры, и там часто примеры есть на Objective-C и на Swift'е. Но, например, куча вопросов на Stack Overflow, конечно, там нет примеров на том и другом. Если для вас важно, и вы... Ну, то есть вам придется в какой-то момент научиться эти примеры переводить туда и обратно, если вы хотите быть, как бы, серьезно разрабатывать под что-то. Потому что это будет сложновато, если вы понимаете только на Swift'е и ни капельки не знаете Objective-C. Потому что все-таки в Swift'е есть моменты, которые гораздо проще понять, зная уже Objective-C. И еще хорошо бы знать там какой-нибудь язык функционального программирования. Если вы, например, до этого писали на Haskell и плюс писали на Objective-C, то Swift будет хорошо.
Окей. I guess. Окей. Ну что, пора темы наших слушателей трогать за вымя? Или я не прав?
Да.
Можно. Значит, кстати, эту первая тема оказалась почему-то самой популярной. Один из сервисов клаудных, позиционировавших себя как убийца DigitalOcean, ну, вдруг взял и все снес.
Это не просто один, это русский, да, убийца? Очень русский убийца, я правильно понимаю? Это про CloudMouse речь идет?
Это про CloudMouse. Он разве русский?
По-моему, русский, нет? Бобок, скажи.
Я, если честно, не знаю. Я просто не смотрел даже за ним.
Не, ну, судя по тому, как они потеряли все данные к чертовой матери, а это, собственно, это наши люди.
Судя по тому, как потеряли, наверное, русские, да?
Нет, судя по тому, как они отработали эту потерю, но они как...
Не, погодите. В анекдоте, когда два титановых шарика один разбил, один потерял. Это же пара русских было, правильно?
Да.
Ну, вот этот типичный вот тот случай как раз. Наши люди.
Так это, мне кажется, русский анекдот, разве нет? Русские любят себя ругать.
Тем не менее, CloudMouse потерял все. Ну, то есть, у них разрушилась целостность массивов в своем OpenStack.
В общем, да, у них компания находится на Кипре, поэтому, да, это русские.
Сейчас специфическая шутка была про бизнес.
Да, правда, дата-центр у них в Амстердаме, ну, ладно.
Слушай, ты кого это когда волновало?
Я читал из их письма, они сказали там... Теперь, дорогие, возвращайтесь, мы все починили, ну, за два дня пока, между падениями почти. И теперь оно все в 40 раз быстрее. Прикинь, ну, там
гипервизор сбросили,
простаивает же, теперь аж летает все.
Да. Все в 40 раз быстрее, на самом деле, потому что виртуалки, как это, большая часть виртуалок просто пока не загружена.
Да. Ну, то есть вообще никак не загружена. Ну, да, в общем... Непонятно, что это за одна точка, так сказать, сбоя, если там аппаратно, я просто не понимаю, что это было. Может, у них бомба куда-то упала?
Да нет, дорогой. Есть такая балалайка, называется OpenStack, которая, по слухам, настолько сложная, что ей все стараются не пользоваться. Он даже бобок ей не пользуется. И она, собственно, предвосхитила создание этой балалайки закат приватных облаков. Приватные облака скорее мертвы, чем живы. И попытка любого человека без специального образования поднять приватное облако, а потом еще его начать продавать, вот к такому и приводит. Усе рассыпалось, усе пропало. Да, кривые руки. Ну да. И кривые руки ну, тоже.
Да. Да. Да, тема, кстати, которую я добавлял к, в общую тему, а вот она тут следующая. RapidShare прекращает деятельность 31 марта.
Окей.
Okay. Все, никому не нужен отдельная файлопомойка. Все пользуются клаудными.
Да фиг знает. Ты знаешь,
в Твиттере деле... пустят ссылочки.
На самом деле непонятно, что там произошло. Ну, то есть, точнее, понятно, что там произошло. Произошло.
Ну, там экономика, скорее всего.
Да, там просто не сошлась экономика. То есть ребята просто вылетели в трубу по разным причинам. При этом есть же там, типа, как он называется, мегаплод, который по-прежнему живой. И кажется, что он никуда не делся.
Подожди, он тоже подавал на банкротство.
Нет, это когда его разгромили. Он подавал на банкротство. Но он же поднялся опять.
Он поднялся опять. Он технологически очень интересно устроен, если вы обращали внимание. Потому что у них нет проблемы с, как бы это сказать, с зачисткой вариза, потому что end-to-end encryption, и они как бы не знают, что у них там лежит на серверах. Понимаете, да? У них там много вообще всего интересного. Если вам, то есть, не знаю, если интересно, покопайтесь внутри, как все устроено. Потому что мне прямо очень нравится, как этот проект сделан.
Окей. Okay. Okay. А кому надо сейчас, вот реально? Тебе надо расшарить в определенной группе товарищей файл. То есть, реально для этого нужен какой-то такой специализированный сервис?
Ну а как? Ну, если ты хочешь раздать его 500 человекам. Как ты его раздашь?
Ну, 500 человеком это уже странно. Если хочу тебе, вот, Ксюше и Грею раздать.
Не, ну, для этого ничего не нужно. Есть там Яндекс.Диск, Dropbox и, не знаю, SkyDrive. А, OneDrive он теперь называется, простите.
Окей, понятно. А BitTorrent Sync, типа, не катит, не? 100 человеком раздать, никак. 500 человек. BitTorrent
Sync катит, но, видишь ли, у Мегаплода есть один большой плюс. Ничего не нужно делать. Ну, в смысле, браузер живой. Больше ничего не нужно. А BitTorrent Sync это все-таки ставить отдельную программу. Это, знаешь,
настраивать, выбирать, синкать.
Да, это для гиков, несомненно.
Для гиков.
Ну, вот.
Да. Вот. Слушайте, кстати, мы так это нечувствительно. Да. Мы нечувствительно пропустили неплохой такой, ну, не юбилей, но все-таки там какая-то все-таки дата. Именно 14 февраля.
День влюбленных. Господи,
69 лет назад впервые был представлен публике самый первый компьютер, ENIAC.
О, ничего себе. О,
ты вот так вот, живешь-живешь, а время-то идет. Да.
Всех днем влюбленных и днем первого компьютера.
Да, так что это, видимо, еще и день компьютерщика. Или день влюбленных в компьютер. Так, а что у нас тут дальше? Кстати, компания, принадлежащая Google, представила четырехногого робота Спота. Бегает, движется благодаря гидравлическим приводам, весит 72,5 килограмма, его можно пинать.
Пистолет-то у него хоть есть?
Не-не, их всегда пинать можно было. Он теперь такой же, как и раньше, но он теперь поменьше. Видимо, пинаешь его с большим чувством собственного достоинства. Потому что такая здоровая дура была.
Страшно пинать?
Не-не, на самом деле, оно и этот страшно. Оно и этот страшно пинать. Он тебя когда-нибудь пнет в ответ.
Конечно.
Я уверен. Я же говорю, у него пистолет скоро будет, я думаю. И даже есть, мне кажется, в некоторых прототипах.
Но... Тут в комментариях кому-то вспоминается электрический пес из 451 градус по Фаренгейту. А у меня при слове электрический пес немножко другое воспоминание. Да. У тебя Хорошо, тоже, нет.
Да?
Да. Так что гораздо более доброе, да.
И, да. Окей. Молодцы.
Тут, тут нам опять сделают, дают подачу про следующей темой, дают там подачу про тайм-менеджмент. Как уважаемый ведущий организует свой рабочий тайм-менеджмент? Гриша, расскажем опять.
Это слушай, сколько можно? Сколько можно вообще уже? Перемотайте.
Ну вот, Умпутун пользуется Омнифокусом, это мы все знаем. Мы все пользуемся Evernote, но я не понимаю, причем здесь тайм-менеджмент. Я сейчас, кстати, нет, перешел
тут, тут на есть хорошая,
который автоматом еще спихивает статьи в Evernote.
Хорошая тема. Советы для начинающих пользователей AWS. Прямо рекомендую. Тут обсуждать долго. Просто рекомендую почитать. Вот реальная статья от чувака, который понимает, о чем он пишет. Крайне рекомендую. Тут много советов. Там, как все это организовать, чего делать, чего не делать. Он явно не теоретик. Кто бы он или она не был.
Если пропустить следующую статью, следующую тему про несексуальный голос Бобука, то дальше есть тема про то, что Apple будет
разрабатывать... Слушайте, ну вы извращенцы на самом деле. Он же школьникам лекцию читал. Какой нафиг сексуальный голос?
Вы просто не представляете. Там... Это, кстати, отдельная смешная история, потому что там не просто... были не просто школьники, там были разные, значит, дети. Но, кроме всего прочего, там было 80 или, не знаю, или 50, или 80 девочек, которые из... Это не военное училище, это, по-моему, интернат при Министерстве обороны. Вот как это называлось.
Все представляете, были в 80
в одинаковых красных платьях, чуть ли не строем выходили из помещения. Ну, короче, прям такие... Я, ну, то есть, я не знаю.
Главный страшно. Вопрос-то я хочу спросить. А? Отдавали ли они тебе все строем честь?
Нет, они маленькие еще. Ты че?
А, ну, я ж не знаю, какие там в Министерстве обороны водятся.
Не, нет, нет, все хорошо. Ну, да, ну, в смысле, а ролик смешной там, посмотрите. Как это, презентация дурацкая, но там есть несколько смешных моментов. Все как обычно, 2-3 гэга на 15 минут презентации.
Окей.
В общем, следующая тема про то, что Apple будет разрабатывать приложение для Android. Тут какое-то время назад аналитик, товарищ аналитик, который неоднократно тут был вместе с нами, писал очень много про то, что Apple перестала доверять себе и хочет выпускать iPhone с операционной системой Android. Самое интересное, что многие в это верили, хотя было не 1 апреля. И началось все это с того, что Apple опубликовала вакансии Android-программистов.
Ребят, там не приложение «Я», а одно ровно приложение «Е».
Да.
И все. То
есть, ну, на самом деле...
Речь идет о Beats Music, который, видимо, будет перезапускаться как стриминговый сервис и замыкать его, естественно, только в... Там, и это хороший, видимо, повод не замыкаться только на iTunes, ну, только на iOS.
Конечно, а в Apple вообще много есть разных сервисов, которые они вполне могут не замыкать только на iOS. И это было бы интересно им самим, чтобы у них есть такие сервисы, как, скажем, Apple Pay, который, я думаю, им хотелось бы распространить достаточно широко. То есть есть
сервисы... Знаешь, там проблема в том, что Apple Pay есть, очень сильно завязан на железо. Touch ID, поэтому...
Да, я понимаю. Я просто говорю, что есть... В принципе, Apple может хотеть какие-то сервисы свои продлить на Android. Это, ну, просто совершенно не означает, что они начнут выпускать айфоны с операционной системой Android.
Ну, аналитики и... такие аналитики.
Да,
кстати, Beats Music уже доступен, то есть и был
он
доступен
же изначально на Android, был под да. Android, да. То есть я так понимаю, что они его хотят перезапускать и не замыкаться. У них есть iTunes Radio, которое тоже, наверное, будет как-то все это вместе, будет каким-то новым музыкальным проектом. Mm-hmm. Таким, что логично.
Да. Так, опять. Слушай, а слушателям понравилось. Они уже сами говорят про докер. Уже просят, так сказать.
Приучили Женя. Подсадили.
Подсадили, да. Первые 150 выпусков были бесплатно, а теперь просят сами, да.
А да.
У нас там нет, да? Подожди, смех смехом, а к прошлому подкасту был один удивительный комментарий. Боб, я хочу, чтобы ты его прочитал.
Какой?
403. Не, я без издевательства над автором. Угу. Автор написал 4 дня назад к нашей дискуссии длинный комментарий по поводу Что именно мы не понимаем в микросервисах? И откуда у нас...
Да, слушай, а это нам буквально письмо же приходило, нет?
Нет. Я вижу его комментарием тут... Если получше в начале, Бобок, ты выберешь к 430-му, ты его увидишь.
Да-да-да, я вижу. Сейчас, подождите, пролистаю очень быстро.
Пролистай. И у меня впечатление этого комментария сложное. Он мне две вещи напомнил. Знаете, есть такое издательство eWeek,
угу,
где пишут про всякие вещи. Но когда ты про вещи читаешь, такое впечатление, что мы с этими людьми находимся в параллельных вселенных. То есть их волнуют реально какие-то проблемы, о которых я даже не представляю, о чем они говорят. Но они говорят, что без этих, без решения их проблем наша индустрия, значит, помрет. А второе впечатление от всего сказанного, слова понимаю, а смысл что-то расплывается. Но наверняка тут есть какой-то смысл. Тут выводы есть, объяснения есть. Ну как это, куда коней запрягать все еще...
Короче, я прочитал все это сочинение и хочу спросить. Дядя, вы с кем сейчас разговаривали?
То есть из, статья из eWeek, да? Согласен?
Ну, в смысле, ну не настолько, конечно. Нет, в смысле, видно, что чувак глубоко погружен в процесс и все такое. Но знаешь, мне это напоминает разговор двух чуваков, которые недавно, недавно получили MBA и теперь демонстрируют знание всех сокращений, всех акронимов и умение смешивать все 14 типов, не знаю, реконструкции бизнес-моделей.
Это вспоминается Comedy Club, сюжет про аналитиков. Да я вообще тут единственный, кто понимает то, что вы говорите. Да?
Ну, примерно так, да.
Да. Непонимание концепта ограниченного контекста часто приводит к попыткам создания микросервисов в рамках одного ограниченного контекста. А это сразу нарушает требование, что код не должен повторно использоваться, в особенности представляющей сущности предметной области терминологии ведущих DTO. Надо, вот, возможно, человек понимает, о чем он говорит, просто не умеет это донести по-русски. Приходи, человек, к нам. Ты приходи в подкаст, расскажи, вот мы тебе примеры жизни спросим, как мы любим. Вот как вот тут быть, а как вот там быть? А вот эти контексты, ты понимаешь, не убеждает. Не убеждает, и даже ссылки на классиков не убеждают. Потому что мы сами себе классики.
Да, а я тем временем все-таки зашел в комментарии, в смысле в остальные комментарии посмотреть. Все забавно. Все-таки какие у нас трогательные комментаторы?
Например, про что?
Ну, про все подряд просто. Просто про все подряд. Очень трогательно. Кто там советовал мне поиграть в Space Age? Я, к сожалению, прошел как бы Space Age, и уже поздно.
Скоро будет Space Age 2.
Да, я тоже слышал. Боюсь.
Меня коллега заставил поставить вот этот мультиплеер, который на троих. Ему третьего не хватало. Просто заставил, понимаешь, руки выкручивал.
Какой называется мультиплеер на троих?
Glory. Чего Glory какая-то?
А, все, я понял. Моба очередная.
Vain Glory, который.
Ага, Vain Glory. Да, да, да.
Это ее же показывали на Apple конференции. Я ее узнал. На последнем WWDC ее показывали.
Ну, я бы ее так не узнал, поэтому я не в курсе.
Ну, точно ее показывали, где ходишь вокруг... Какая-то она слишком для меня мудреная. Слишком... Не дождется он меня, как третьего, чувствую, в этой игре.
Ты просто старый уже. Ты просто не понимаешь, как моба-игры устроены.
Да. Тупой.
Точно тебе говорю. Не, не тупой, просто старый.
Просто любишь ферму слишком. Или кого ты там любишь?
Кого я люблю?
Ферма. Ну, играть какую-то
игрушку. Я люблю вот StarCraft мой. Дюна. Это мое. А вот это все как-то ерунда какая-то. Какая ерунда. А есть новый StarCraft какой-нибудь, который я пропустил? Или вот как он вышел 5 лет назад последний, или 8 лет назад последний, и все?
Ну да. Ничего такого не выходило с тех пор.
А чего вот такое вот для таких, как я? Чем? Во что поиграть? Пусть мне подскажут. Ты уже спрашивал, теперь я спрашиваю. Во что мне поиграть такого, как вот то? Вот было вот то.
Я, раз уж мы на секунду перешли к играм, хочу сказать, что на самом деле я сначала разочаровался. Я там в какой-то момент играл в игру, которая называется Divinity. Regional Scene, которая. И внезапно что-то я ее распробовал. Ну, в смысле, я внезапно решил, что ладно, пойдет. По этому поводу я 4 часа вот сейчас перед эфиром убил на то, чтобы поиграть. Я, правда, параллельно вместе с этим обнаружил довольно интересный эффект. У меня есть MacBook 13 и MacBook 17, MacBook 15 с примерно одинаковыми характеристиками. Но насколько же все-таки на 15-ке, ну, чувствуется нормальная видеокарта? Все-таки на 13-ках Pro очень слабая видеокарта, несмотря на то, что она вроде бы там Iris и все такое. Все равно ее сравнивать с 15-кой невозможно.
Ну, а убедили ли тебя доводы, что ваш MacBook отстой, потому что там и так две батарейки? Это в Твиттере у нас была дискуссия, дорогие слушатели, где нам с Бобуком предлагали вторую батарейку впендюрить, по-моему, в Fujitsu, нет? Куда? И на, ну, и на наш вопрос, а как же, ну, две ручки надо для переноски? Автор сказал, что, ну что, вы думаете, что в MacBook'е одна батарейка?
Нет, в MacBook'е 5 батареек, прошу прощения. Просто они неизвлекаемые оттуда.
По-моему, да, какая разница, сколько там батареек? Ты просто не носишь никакую дополнительную батарею. То есть тут же вопрос в итемах, которые... за которые ты несешь ответственность, что ты их не забыл, скажем. Ну, и за вес всего этого.
О, да, о, да. Ну что, есть у нас еще какие-нибудь темы? Или будем подбивать бабки?
После шоу-то сегодня делать будем? Или все спят?
А вы сначала подождите окончание шоу, сударь. Я напомню, что был полный состав. Следующий выпуск будет, надеюсь, в таком же полном составе. И не гиковский. То есть такой же водоварительный. Как это правильно было сказать? Мы воду варим, а выпуск будет бессмысленный и беспощадный.
Подожди, вот если мы варим воду, то он будет прямо горячий, как кипяток.
О, да.
И hot is boiled. Ага.
Под конец вспомните, что API могучий должен быть, и всего за $5 это совсем недорого.
Это шоу создано при поддержке DigitalOcean. DigitalOcean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и $5 в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре, и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisTi при регистрации и получите $10 бонуса на аккаунт.